Крисида Коуэлл. «Как приручить дракона». Книга первая. Повесть. Перевод с английского Елены Токаревой. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2014 год. Категория 12+.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Об авторе. Икинг, кровожадный карасик III, величайший герой-викинг всех времен. Он прославился как великий воин, способный укротить дракона, не повысив голоса. Но первая книга его воспоминаний возвращает нас в те времена, когда Икинг был мальчишкой и на собственном опыте постигал, как трудно быть героем. Внимание! Если вам вдруг покажется, будто события этой книги имеют какое-то отношение к реальным историческим фактам, имейте в виду, что это чистая случайность. Мы вас предупредили. От автора. Во времена моей юности в мире жили драконы. Драконы были разные. Одни, большие и мрачные, парили в небесах и строили гнезда на вершинах утесов, как огромные грозные птицы. Другие, мелкие и проворные, сновали дружными стайками и ловили крыс и мышей. Несусветно громадные морские драконы были в 20 раз крупнее большого синего кита и убивали просто ради потехи. Вам придется поверить мне на слово, потому что драконы быстро исчезают и вскоре могут попасть в Красную книгу. Никто не знает, что с ними происходит. Они просто уползают обратно в море, из которого пришли, и не оставляют на память людям ничего, ни косточки, ни единого зуба. Для того, чтобы эти удивительные существа не были забыты, я и пишу эту правдивую повесть о своем детстве. Я был не из тех мальчишек, кто может выдрессировать дракона одним мановением пальца. И для геройских дел я был не рожден. Для этого мне пришлось потрудиться. Перед вами рассказ человека, которому выпал нелегкий путь стать героем. Глава первая. Для начала поймай своего дракона. Было это давным-давно на диком и ветреном острове Олух. Один очень-очень маленький викинг с очень-очень длинным именем стоял под пасмурным небом по колено в снегу. Икинг, кровожадный карасик III, надежда и опора и наследный принц племени лохматых хулиганов, так его звали. И ему с самого утра было малость не по себе. 10 мальчишек, считая Икинга, должны были пройти испытание драконьим воспитанием, чтобы стать полноправными членами племени. И вот они стояли на узком унылом пляже в самом унылом месте унылого острова Олух. Тяжелыми хлопьями валил снег. «Слушать сюда!» — заорал плевака крикливый, вояка, которому поручили провести это испытание. «Это будет военная вылазка, первая в вашей жизни, а командовать будет Икинг!» «Ох, только не Икинг!» — простонал пьеседух Тугодум, а вслед за ним и другие мальчишки. «Какой из Икинга командир? От него проку, что от козла молока! Он же никчемный!» Икинг, кровожадный карасик III, надежда и опора, и наследный принц племени лохматых хулиганов, горестно утер нос рукавом. Его ноги еще глубже погрузились в снег. «Да кто угодно, только не Икинг!» — фыркнул сморкало мордоворот. — Даже рыбьенок лучше справится. Рыбьенок косил так сильно, что почти ничего не видел, и страдал аллергией на рептилий. — Тихо! — рявкнул плевака крикливый. — Кто скажет еще хоть слово, будет 3 недели жрать одних слизняков, ясно? Тотчас же наступила гробовая тишина. Слизняки, если кто не знает, это нечто среднее между червями и соплями. А на вкус хуже и того, и другого. «Икинг будет главным, это приказ!» — проревел плевака. Плевака вообще не издавал звуков более тихих, чем рев. Это был великан 2 метра ростом, его единственный зрячий глаз бешено сверкал, а рыжая борода топорщилась, как застывший фейерверк. Невзирая на холод, он щеголял в лохматых шортах и крошечные безрукавки из оленей шкуры, из которых торчали красные, как у рака, руки и ноги с бугристыми мускулами. В громадном кулаке он сжимал горящий факел, полыхавший, как целый костер. «Икинг поведет вас?» хотя он и впрямь никуда не годен, потому что Икинг — сын вождя. А уж так у нас у викингов испокон веков заведено. Где мы, по-вашему? В Римской Республике, а? И вообще, это наименьшая из ваших сегодняшних проблем, потому что сегодня вы должны показать себя настоящими героями-викингами, и по древней традиции племени лохматых хулиганов вы должны...» Плевак выдержал эффектную паузу. «Для начала поймать своего дракона!» «Ох, тысяча замученных моллюсков!» — подумал Икинг. «Драконы! Вот что отличает нас среди других племен!» — ревел Плевака. «Мелкие людишки дрессируют ястребов, чтобы те для них охотились, и лошадей, чтобы они их возили. И только мы, герои-викинги, осмелились приручить самых диких, самых опасных, самых злобных на свете зверей!» Плевака торжественно сплюнул в снег. «Испытание драконьим воспитанием состоит из трех частей. Первая и самая опасная часть — проверка вашего мужества и воровских навыков. Если вы хотите стать полноправными членами племени лохматых хулиганов, то сначала должны поймать дракона». «Вот потому...» — во все горло продолжал Плевака. «Я и привел вас в это живописное место. Полюбуйтесь на обрыв дикого дракона». Десятеро мальчишек послушно вскинули головы. Скалы, черные и зловещие, вздымались на головокружительную высоту. Летом утесы были почти не видны, так густо вокруг них роились драконы всевозможных форм и размеров. Они рявкали, кусались и галдели на весь остров. Но зимой драконы впадали в спячку, и над обрывом повисала тишина, нарушаемая лишь зловещим раскатистым драконьим храпом. Икинг даже сквозь сандалии чувствовал, как дрожит под ногами земля. «Видите? Вон там, наверху. Четыре пещеры зияют, будто дырки в черепе», — продолжал Плевака. Мальчишки кивнули. «В правой глазнице расположены драконьи ясли. Где сейчас? В эту самую минуту спят 3000 молодых драконов, и спать им осталось всего неделю».
«Ух ты!» — потрясенно выдохнули мальчишки.
Икинг сглотнул подступивший к горлу комок. Так уж вышло, что он знал о драконах больше, чем остальные. Эти существа восхищали его с самого раннего детства. Он проводил долгие часы, украдкой наблюдая за ними. Следить за драконами приходилось втайне, потому что тех, кто этим занимается, считают придурками и хлюпиками. И весь приобретенный опыт подсказывал Икингу, что лезть в пещеру с 3000 драконов, даже спящих, чистое безумие. Однако никто больше, похоже, не тревожился. «Через пару минут каждый из вас возьмет вот по такой корзине и вскарабкается на обрыв. Добравшись до входа в пещеру, вам придется действовать самостоятельно. Я просто не протиснусь в туннель, ведущий в драконьи ясли. Войдете в пещеру тихо, и ты тоже, кабанчик, если не хочешь попасть на первый весенний завтрак 3000 голодных драконов. Ха-ха-ха». Плевака похохотал немного над своей шуткой, потом продолжил. «Драконы такой величины обычно безвредны для человека, но когда их много, набрасываются как пираньи. Даже от такого толстяка, как ты, кабанчик, останется только шлем да горсточка костей, ха-ха-ха. Поэтому вы должны тихо войти в пещеру, и каждый из вас возьмет по одному дракону. Осторожно, поднимите дракона и положите в корзину. Вопросы есть?» Вопросов не было. «Если же вы все-таки ухитритесь разбудить драконов, а для этого нужно быть полными кретинами, бегите из пещеры со всех ног. Драконы не любят холода и снега, поэтому, может быть, и не погонятся за вами».
«Может быть?» — подумал Икинг. «Да уж, обнадежил».
«Не хватайте кого попало. Осмотритесь хорошенько. Выбирайте дракона тщательно. Главное, не ошибиться с размером. Дракону предстоит ловить для вас рыбу и охотиться на оленей. Потом, когда вы подрастете и станете великими воинами племени, он понесет вас в бой. Словом, зверь должен производить впечатление. Поэтому общий совет такой. Хватайте самого большого дракона, какой влезет в вашу корзину. И побыстрее. Задерживаться не рекомендую».
«Задерживаться?» — подумал Икинг. «В пещере с 3000 спящих драконов?» «Вряд ли стоит вам напоминать, — бодро продолжал Плевака, — что лучше вовсе не возвращаться, чем вернуться без дракона. Неспособный выполнить задачу будет изгнан из племени. Лохматым хулиганам не нужны неудачники. Выживает сильнейший».
Икинг печально обвел взглядом далекий горизонт. Насколько хватало глаз, вокруг были только море да снег, и больше ничего.
Да уж, изгнание тоже малоприятный выход.
«Итак, — подытожил Плевака, — каждый берет по корзине для драконов и вперед!»
Весело болтая, мальчишки поспешили к корзинам.
«Я хочу поймать ужасное чудовище с выдвижными когтями, они самые страшные!» — заявил Сморкал.
«Да заткнись, Сморкал, куда тебе?» — перебил его Забияк.
«Владеть ужасным чудовищем может только Икинг, потому что он сын вождя».
Отцом Икинга был стоик обширный, грозный вождь племени лохматых хулиганов.
«Икинг!» — захохотал Сморкал. «Да он даже в бейболе ни на что не годится. Пусть спасибо скажет, если хоть обыкновенного, коричного, поймает».
Обыкновенные коричные были самой распространенной породой драконов. Из них выходили неплохие работники, но доблестью они не блистали.
«Молчать! Шеренгу становись, жалкие головастики!» — взревел Плевак.
Мальчишки торопливо закинули корзины за спину, построились и вытянулись по струнке, держа перед собой факелы. Плевака прошелся вдоль шеренги и поджег их факелы своим громадным костром.
«Через полчаса вы станете настоящими воинами-викингами с верным змеем у вас за спиной!» — проорал наставник. «Или с драконьими зубами в животе будете пировать вместе с Одином в Алгаале!» — закончил он с леденящим душу энтузиазмом.
«Слава или смерть!» — завопил Плевака. «Слава или смерть!» — завопили в ответ 8 мальчишек.
«Смерть!» — грустно подумали Икинг и Рыбьенок. Плевака выразительно помолчал, потом поднес рог к губам.
«Возможно, этот момент так и останется худшим в моей жизни», — думал Икинг, ожидая, когда взревет рог. «Стоит немного переборщить с громкостью, и мы перебудем всех драконов, не успев даже начать».
«Ту-ру-ру-рум!» — затрубил Плевак.
Примечание. Викингские драконы и их яйца. Простой садовый и обыкновенный коричный. Простые садовые и обыкновенные коричные драконы так похожи, что их можно описывать вместе. Эти породы хорошо знакомы нам, именно их мы представляем себе, когда говорим «дракон». Охотники они неважные, однако легко поддаются дрессировке. Из них выходят прекрасные домашние животные, хотя, подобно львам и тиграм, их нельзя оставлять без присмотра рядом с маленькими детьми. Характеристики. Окрас – зеленый, желтый, все оттенки коричневого. Вооружение. Основной комплект зубов и когтей – 3. Защита – шипы на хвосте – 2. Радар – нет, 0. Яд – нет. 0. Охотничьи способности. Они спят на ходу. 3. Скорость. Очень проворно удирают. 3. Факторы боя и устрашения. Неплохи, когда рассердится. 4. Конец примечания. Глава 2. В драконьих яслях. Вы, наверное, уже догадались, что Икинга никак нельзя назвать прирожденным героем. Да он и на вид не герой. Вот Сморкала, например, высок, мускулист, с ног до головы разрисован татуировками в виде скелетов, и у него уже пробиваются маленькие усики. Усики эти состоят всего лишь из нескольких желтых волосков, прилипших к верхней губе, и имеют крайне неприятный вид, но для мальчишки неполных 13 лет является неоспоримым признаком мужественности. Икинг же ростом невелик, лицом непримечателен, волосы, правда, у него действительно героические. Ярко-рыжая шевелюра вечно стоит дыбом, сколько бы он ни приглаживал ее морской водой. Но об этом почти никто не знает, потому что Икинг, как и другие викинги, почти всегда ходит в шлеме. Так что вы ни за что не признали бы в Икинге героя нашей истории. Из 10 собравшихся на обрыве дикого дракона мальчишек, самым заметным был Сморкала. У этого прирожденного вожака всегда все получалось, а его закадычный приятель... пьесе «Дух Тугодум» ростом уже догнал собственного отца и вдобавок обладал редким талантом, например, он мог пропукать мелодию национального гимна Олуха. Икинг же не представлял собой ровным счетом ничего особенного. Просто тощий, веснущатый мальчишка, которого в толпе не заметишь. Поэтому, как только Плевака продрубил в рог и скрылся из виду, чтобы, рассевшись на камне поудобнее, съесть свой бутерброд с мидиями и томатом, Сморкало отпихнул Икинга и взял командование на себя.
«Значит так, пацаны», — угрожающе заявил он, — «главным буду я, а не этот никчемушник.
А кто не согласен, отведает кулаков письедуха».
«Ого!» — хрюкнул огромный, как тролль, письедух, радостно размахивая кулаками.
«Тресни-ка его, письедух, чтоб лучше понял».
Письедух был рад услужить. Он так толкнул Икинга, что тот рыбкой пролетел пару метров и воткнулся лицом в снег.
«Слушайте меня, все!» — прошипел Сморкало.
Мальчишки отвели взгляд от письедуха с Икингом и навострили уши.
«Привяжитесь друг к другу веревками. Тот, кто лазит лучше всех, пойдет первым».
«Это, конечно, ты, Сморкало», — сказал рыбьенок. «Ты же у нас во всем лучший, правда?»
Сморкало с подозрением уставился на рыбьенога.
«Поди разбери, смеется тот или говорит серьезно, когда его косые глаза смотрят в разные стороны».
«Верно, рыбьенок», — подтвердил Сморкало, немного подумав. «Я во всем лучший».
«Письедух, давай-ка отлупи его». Вдруг паршивец все же смеется.
Пока Письедух втыкал рыбьенога в сугроб вслед за Икингом, Сморкало с хозяйским видом следил, чтобы все мальчишки обвязались веревками. Икинг с рыбьеногом оказались в связке последними, сразу за торжествующим Письедухом.
«Блеск!»
— пробормотал рыбьеног. «Я войду в пещеру, полную рептилий-людоедов, в связке с 8 круглыми идиотами».
«Угу, если мы еще доберемся до пещеры», — отозвался Икинг, со страхом глядя на отвесный черный обрыв.
Он зажал в зубах зажженный факел, чтобы освободить руки, и принялся карабкаться вслед за остальными. Подъем оказался непрост. От снега камни стали скользкими, а перевозбужденные мальчишки карабкались слишком быстро. Один раз без толков поскользнулся и упал, к счастью, на письедуха. Тот подхватил его за пояс штанов и водрузил обратно на скалу, пока без толков не утянул за собой всю связку. Наконец добрались до пещеры. Икинг мельком глянул на свинцовое море, яростно бьющееся о камни далеко внизу, и судорожно сглотнул.
«Развяжите веревки!» — приказал Сморкало.
При мысли о грядущих опасностях глаза у него едва не выпрыгивали из орбит от возбуждения.
«Икинг войдет в пещеру первым, потому что он сын вождя!»
— Сморкало фыркнул.
«И если драконы уже проснулись, он первым об этом и узнает. Ну, а в пещере каждый сам за себя. Выживает сильнейший».
Икинг был не безмозглым головорезом, как остальные хулиганы, но и не хлюпиком. Бояться еще не значит быть трусом. Возможно, он был даже храбрее остальных мальчишек, потому что все-таки пошел ловить дракона, хотя и знал, как это опасно. И добравшись с риском для жизни до пещеры, и очутившись в длинном извилистом туннеле, он заставил себя идти вперед, несмотря на то, что длинные извилистые туннели с драконами в конце отнюдь не приводили его в восторг. В туннеле оказалось мокро. Временами мальчишкам даже удавалось выпрямиться во весь рост, но вскоре проход снова превращался в тесный лаз. Им приходилось ползти на животе, зажав факелы в зубах. Минут через 10-15 нелегкого пути, то пешком, то ползком, в нос юным викингам ударил тошнотворный драконий дух. Соленая вонь гниющих водорослей мешалась с неповторимым ароматом прошлогодних рыбьих голов. Запах становился все сильнее и сильнее, а когда сделался абсолютно невыносимым, туннель распахнулся в огромнейшую пещеру. Сколько же в ней было драконов! Икинг и не подозревал, что на свете существуют такие громадные стаи. Драконы всевозможных размеров пестрели самыми невероятными красками. Здесь были все породы, какие Икинг знал, и много таких, о которых он и не слыхивал. Неисчислимые полчища драконов грудами громоздились на полу, лепились к стенам, высились на каждом камне, даже свисали гроздями с потолка, словно летучая мышь. Драконы крепко спали и дружно храпели в унисон. Звук выходил настолько громкий и глубокий, что буквально пронизывал Икинга насквозь. Желудок у сына вождя задрожал мелкой дрожью, под ложечкой засосало, и даже сердце заколотилось в такт с медленным драконьим пульсом. Если хоть одна, всего лишь одна из этих бесчисленных тварей проснется, она тотчас же поднимет шум, разбудит остальных, и тогда мальчишек ждет страшная смерть. Однажды Икинг видел, как дикий олень подошел слишком близко к обрыву дикого дракона. Через минуту от бедняги осталось только мокрое место. Икинг зажмурился. «Я не буду думать об этом», — велел он себе, — «не буду». Остальным не пришлось себя уговаривать, они просто не думали. В подобных обстоятельствах выигрыш и тот, кто меньше знает. Мальчишки, как зачарованные, бродили по пещере, вытаращив глаза и зажав руками носы от удушающей вони. Каждый старательно высматривал самого большого дракона, какой поместится в его корзину. Факелы они сложили у входа. В пещере оказалось довольно светло, потому что по стенам ползали светляки. Огромные медлительные твари давали ровный тусклый свет, словно маломощные лампочки. А из ноздрей спящих огнефуков при каждом выдохе вылетали маленькие язычки яркого пламени. Само собой, почти все мальчишки направились прямиком к главным забиякам драконьего мира. Сморкало долго вертелся вокруг очень злобного на вид ужасного чудовища, давая всем понять, что возьмет именно его. При этом он издевательски ухмылялся Икингу. Дело в том, что отцом Сморкалы был толстопуз Пивобрюх, младший брат Стойка Обширного, и Сморкала намеревался рано или поздно избавиться от Икинга и стать вождем племени лохматых хулиганов. А грозному свирепому вождю, каким будет Сморкала, полагается самый могучий и страшный дракон. Кабанчик и Письедух громким шепотом переругивались над Громмелем, мерзким, закованным в броню страшильщем. Острые клыки, длиной с кухонный нож, торчали у дракона изо рта так часто, что тот не мог закрыть пасть. Письедух победил, но потом, запихивая зверя в корзину, умудрился уронить его. Тяжелый панцирь чудища загрохотал по каменному полу пещеры. Громмель открыл злобный крокодилий глаз. Мальчишки зажмурились. Громмель тупо вытаращился на мальчишек. Мальчишки затаили дыхание. И тут Икинг заметил, что тонкая, как паутинка, третье веко дракона все еще закрывает глаз. Глаз пялился сквозь третье веко еще несколько кошмарных мгновений, и, наконец, Громмель медленно закрыл глаза и, повернувшись на другой бок, оглушительно захрапел. Как ни странно, больше никто из драконов не проснулся. Кое-кто сонно поворчал, устраиваясь поудобнее, и снова затих. Но большинство не шелохнулось, пребывая в глубоком оцепенении. Икинг осторожно перевел дух. «Быть может, эти драконы вообще просыпаются только к весне?» Он судорожно вздохнул, пробормотал молитву богу Локи, покровителю хитрых уловок, и осторожно шагнул вперед, чтобы выбрать самого сонного на вид дракона. Скорее бы покончить с этим кошмаром. Примечание. Викингские драконы и их яйца. Громмель. Громмели — самые жуткие страшилища драконьего мира. Но в бою это как раз полезно. Они медлительные, я бы сказал, туповаты. А иногда толстеют так, что не могут взлететь. Нередко страдают драконьей сыпью. Характеристики. Окрас. Тошнотно-зеленый, болотно-бежевый, навозно-коричневый. Вооружение. Все лучшее, что есть у драконов. Клыки, как кинжалы, острые зубцы на шее, шипастая булава на хвосте. Защита. Сверхтолстая, огнеупорная, непродираемая кожа. Радар. Нет. Яд. Нет. Охотничьи способности. Медленно маневрируют в воздухе. Скорость. Смотрите выше. Факторы боя и устрашения в бою ужасны. Конец примечания. Мало кто знает, что пребывающие в глубокой спячке драконы сильно остывают. Иногда драконы даже впадают в сонную кому. Тогда они делаются холодными, как лед, и у них нельзя различить ни дыхание, ни сердцебиение. В таком состоянии они могут пребывать веками, и только опытный драконовед способен определить, живы они или нет. Но дракон, который бодрствует или спит неглубоко, обычно теплый, как свежевыпеченный хлеб. Икинг отыскал дракона подходящего размера, достаточно холодного на ощупь, и осторожно засунул его в корзину. Это оказался самый, что ни на есть, обыкновенный, коричный, но Икингу было все равно. Дракон, пусть и совсем еще детеныш, оказался невообразимо тяжелым. «Я сделал это!» — радостно запел про себя Икинг. Остальные мальчишки тоже раздобыли себе драконов и теперь тихонечко пробирались к выходу. Все. Кроме рыбьенога, который уже покрылся ярко-красной сыпью, и в эту самую минуту на очень громких цыпочках подкрадывался к клубку свившихся в узел змеевиков. По части воровства рыбьенок оказался даже хуже Икинга. Перепуганный Икинг застыл на месте. «Стой, рыбьенок, не шевелись!» — зашипел он. Но рыбьеногу до смерти надоели вечные подтрунивания и насмешки сморкалы. Он вознамерился раздобыть себе самого крутого дракона, над которым никто не посмеет хихикать. Яростно почесываясь и вытирая слезы, рыбьенок изо всех сил свел глаза поближе к носу и даже почти разглядел драконий клубок. Он медленно приблизился к самому нижнему дракону, взял его за ногу и очень осторожно дернул. Тугой клубок рассыпался вихрем беспорядочно взметнувшихся лап, хвостов и ушей. Мальчишки испуганно ахнули. Рассерженные змеевики, по их мордам трудно было понять, проснулись они или нет, немного погавкали друг на друга и снова принялись устраиваться ко сну. Но один зверь, покрупнее остальных, все-таки открыл глаза и заморгал. Икинг с облегчением заметил, что третий век у него опущено. Мальчишки ждали. Когда же он закроет глаза? И в этот момент рыбий ног чихнул. Четыре оглушительных «апчхи» взлетели под своды пещеры и, многократно усиленные эхом, весело покатились между спящими драконьими тушами. Большой змеевик по-прежнему пялился в пустоту, незрячими глазами, неподвижный, как драконовая статуя. А потом очень-очень медленно в его глотке зародился тихий клокочущий звук. И очень-очень медленно его третье веко чуточку приоткрылось. «Ой-ой», — сказал Икинг. Внезапно змеевик взметнул голову и уставился на мальчишек. Его желтые кошачьи глаза вспыхнули недобрым огоньком. Он расправил крылья и медленно двинулся к рыбью ногу, совсем как пантера перед прыжком. Дракон разинул пасть, высунул раздвоенный змеиный язык и... «Бежим!» — что есть мочи, заорал Икинг, схватил рыбью ногу за руку и потащил его прочь. Мальчишки рванули к туннелю. Икинг и рыбьенок, как всегда, оказались последними. Нагибаться за факелами было некогда, поэтому бегство происходило в кромешной тьме. На спине у Икинга тяжело подскакивала корзина с обыкновенным коричным. У них была фора минуты в две. Именно столько времени понадобилось разбуженному змеевику, чтобы поднять на ноги всех своих собратьев. У себя за спиной Икинг уже слышал разъяренный рев и хлопанье крыльев. Драконы ринулись в погоню. Он прибавил ходу. Драконы передвигались быстрее мальчишек, потому что лучше видели в темноте, но в узких местах им приходилось складывать крылья и протискиваться. И там они отставали. «У меня нет дракона!» — пропыхтел рыбьенок, бежавший в паре шагов за Икингом. «Это не...» — отозвался Икинг, со всех локтей вползая в узкую расщелину. «Не самая большая... Ох, беда! Они нас догоняют!» «Нет дракона!» — упрямо повторил рыбьенок. «Да угомонись ты ради Тора!» — огрызнулся Икинг. Он сунул приятелю в руки свою корзину и снял у него со спины пустую. «Возьми мою! Жди здесь!» Икинг принялся протискиваться обратно. Драконий галдеж приближался. «Что ты делаешь?» — завопил рыбьенок, в ужасе приплясывая на месте. Но спустя несколько бесконечных мгновений Икинг вновь показался в горловине лаза, Рыбьенок схватил его за руку и помог выбраться. Тут же послышалось громкое пыхтение. Дракон просунул в дыру морду. Икинг швырнул в него камнем, и морда оскорбленно взвизгнула. Они свернули за угол. Впереди забрезжил дневной свет. Рыбьенок пополз первым. Как только Икинг опустился на колени, сзади на него налетел дракон. Икинг двинул ему ногой. Дракон принялся вопить и хлопать крыльями. Икинг упрямо полз на свет. Тут еще один дракон, а может, тот же самый, вцепился зубами в Икингову лодыжку. Икинг продолжал ползти, волоча дракона за собой. Как только из тоннеля показалась голова и плечи Икинга, на него налетел Плевака. Схватил подмышки и, как пробку из бутылки, выдернул из дыры. Следом тут же полезли драконы. «Прыгай!» — заорал Плевак, отшвырнув очередного дракона ударом могучего кулака.
«Как это прыгай?»
— недоумевающе переспросил Икинг, глядя на плескавшееся далеко внизу море.
«Некогда спускаться!» — пояснил Плевак, оттреснув лбами двух драконов и стряхнув еще троих со своего громадного пуза. «Прыгай!»
Икинг зажмурился и прыгнул. Пока он летел, дракон, вцепившийся в его ногу, разжал зубы и с недовольным криком упорхнул. Падал Икинг так быстро, что вода, когда он долетел до нее, показалась ему вовсе не водой, субстанцией весьма податливой, а твердой поверхностью, которая его очень больно ударила. От холода перехватило дыхание. Отплевываясь, Икинг вынырнул и с удивлением обнаружил, что все еще жив. Тут его с плеском накрыла высокая волна, это в паре шагов от него плюхнулся в воду Плевака Крикливый. Тысячи драконов с яростными воплями вылетали из пещеры и пикировали на плавающих викингов. Икинг поглубже натянул шлем. С отвратительным скрежетом драконьи когти царапали тонкий металл. На воду, прямо перед Икингом, опустилась еще одна крылатая зверюга. Но, ощутив, какая холодная нынче ванна, тут же сердито завопила и улетела во свояси. Драконы не любят летать в снегопад. Икинг с удовлетворением смотрел, как они толпятся у входа в теплую пещеру, выкрикивая страшные проклятия на драконьем языке, а потом скрываются внутри. Плевака принялся вытаскивать мальчишек из воды. Все викинги с детства хорошо плавают, но нелегко удержаться на воде, когда у тебя за спиной в корзине барахтается перепуганный и... тяжелый дракон. Икинга спасли последним, когда от холода его уже начало клонить сон. «Ну, что ж, смерть меня, хвала Тору, миновала», — подумал Икинг, когда Плевака сильной рукой схватил его за шиворот, чуть не утопив при этом, и вытащил на камни. «Но и до славы мне, как до луны». Глава третья. Герои или изгнанники? Продрогшие мальчишки выкарабкались на пляж и, то и дело, поскальзываясь на мокрые гальки, побрели домой. Путь их лежал через чокнутый овраг, узкое обрывистое ущелье между грозно нависающими скалами. Юные хулиганы торопились изо всех сил, но нелегко спешить, когда ноги скользят по громадным, обледенелым камням. В небе над ущельем кружил одинокий дракон, почему-то не испугавшийся холода и снега. С громким криком он ринулся на кабанчика и вцепился когтями ему в плечо. Плевака саданул наглеца в нос рукоятью топора. Дракон выпустил кабанчика, оставив ему на память глубокие красные царапины, прокричал что-то невразумительное и улетел. И тут же на его место хлынула целая стая драконов. Драконы пикировали с небес, растопырив когти, вопили страшными хриплыми голосами, а из их ноздрей вырывались языки пламени, над которых таял снег. Плевака стоял, широко расставив ноги, яростно размахивал огромным двуручным топором. Он откинул назад громадную лохматую голову и издал грозный первобытный клич, громким эхом прокатившийся по ущелью. От клича волосы на затылке у Икинга встали дыбом, как иголки морского ежа. Общеизвестно, что поодиночке драконы благоразумно берегут свою шкуру, но в стаях сильно наглеют. Сейчас они понимали, что за ними численное превосходство, и особого внимания на Плеваку и его клич не обращали. Надвигались, и все тут. Тогда Плевака швырнул в них топор. Кувыркаясь в воздухе, топор прорезал пелену падающего снега и ударил самого большого дракона, прибив его на месте, Потом пролетел еще сотню метров, приземлился в здравущий сугроб и исчез. Оставшиеся в живых драконы задумались. По размышлении, одни из них торопливо бросились на утек, тявкая, как перепуганные дворняжки. Другие остановились и принялись неуверенно топтаться над ущельем, громко ругаясь, но все же держась на почтительном расстоянии. «Такой добрый топор пропал!» — проворчал Плевака. «Пошли, ребята, они могут вернуться!» Икинга понукать не требовалось. Едва выбравшись из ущелья на болотистую равнину, он пустился бежать. Ноги не слушались. Он то и дело спотыкался и падал лицом в снег. Немного погодя, Плевака решил, что они достаточно удалились от обрыва дикого дракона, и громким ревом велел мальчишкам остановиться. Он тщательно пересчитал подопечных по головам, дабы удостовериться, что никого не потерял. Поход на скалы стоил Плеваке 10 пренеприятнейших минут, когда он стоял у входа в пещеру и спрашивал себя, какой идиот перебудил всех драконов, и что он скажет стойку обширному, если потеряет его драгоценного сына и наследника. Надо будет сказать что-нибудь тактичное и чувствительное, решил он, однако тактичность и чувствительность не числились сильными сторонами его натуры. Поэтому за первые 5 минут Плевака придумал только «Икингу кранты, извини». А последние 5 минут он просто стоял и рвал на себе бороду. Поэтому Плевака, хоть втайне испытывал облегчение, все же не мог похвастаться хорошим расположением духа, и, едва переведя дыхание, взорвался, как вулкан, и обрушился на мальчишек, выстроившихся в понурую шеренгу и дрожавших крупной дрожью.
«Никогда, никогда за последние 14 лет не встречал я такого жалкого сборища беспомощных каракатиц!» — ревел Плевака. «Кто из вас, никчемные моллюски, перебудил всех драконов?»
«Я», — признался Икинг, — что не было чистой правдой.
«Чудесно!» — проревел Плевака. «Просто великолепно! Наш будущий вождь демонстрирует свои грандиозные предводительские качества. В нежном возрасте 10,5 лет он едва не угробил себя и всех нас в простейшей военной вылазке».
Сморкала хихикнул. «Ты, Сморкала, находишь здесь что-то смешное?» Вкрадчиво поинтересовался Плевака.
«Следующие 3 недели все будут есть только слизняков!»
Мальчишки застонали.
«Молодчина, Икинг!» — прошипел Сморкала. «Жду не дождусь увидеть тебя на поле боя!»
«Тихо!» — рявкнул Плевака. «Мы тут, чтобы вы прошли испытания, а не цветочки понюхать!» «Тихо! Не то до конца жизни будете питаться мокрицами!» «А теперь», — продолжал он уже более спокойно, — «хоть вы испоганили все дело, это еще не катастрофа. Надеюсь, у всех есть драконы?»
«Да!» — хором ответили мальчишки. Рыбий ног покосился на Икинга, но тот смотрел прямо перед собой.
«Вам повезло», — зловеще заявил Плевака. «Значит, первую часть драконьего испытания вы прошли, однако впереди еще 2 части, и только пройдя их, вы сможете стать полноправными воинами племени. Следующая задача — вы должны самостоятельно выучить своих драконов всему необходимому. Тем самым вы проявите силу характера. Вы пустите в ход всю свою силу и покажете этим диким тварям, кто здесь хозяин. Дракон должен выполнять простейшие команды, типа «лети» и «стой», и ловить для вас рыбу, так как испокон веков все драконы ловили рыбу для сынов Тора. Если дело не заладится, внимательно изучите книгу профессора Дряблинга «Как приручить дракона». Ее можно найти у очага в зале собраний.
Неожиданно Плевака самодовольно ухмыльнулся.
«Когда-то я сам стырил эту книгу в Остолопской публичной библиотеке», похвастался он, скромно разглядывая свои черные ногти, прямо из-под носа у мятого косматого библиотекаря. Он даже не заметил. Вот это кража!»
Кабанчик поднял руку. «А если кто не умеет читать?»
«Нечего хвастаться, кабанчик!» — прогрохотал Плевака. «Найди какого-нибудь полудурка, пусть прочтет тебе вслух. Ваши драконы снова засыпают, потому что их время спячки еще не кончилось».
И правда, многие драконы в корзинах притихли.
«Поэтому отнесите их домой и поставьте в теплое место. На подготовку драконов вам дается 4 месяца. Заключительная часть вашего испытания и посвящение воина состоится в Торов-четверг, на большом празднике племени, если вы к этому дню сумеете обучить своих драконов. Так что вас одобрю я и другие старейшины племени, то сможете гордо называть себя хулиганами острова Олух».
Мальчики расправили плечи, как настоящие хулиганы.
«Герои или изгнанники!» — проревел Плевак окрикливый.
«Герои или изгнанники!» — преданно завопили в ответ 8 мальчишек.
«Изгнанники!»
— грустно подумали Икинг и Рыбьенок.
«Достало меня быть викингом!» — пропыхтел Рыбьенок, пробираясь вместе с Икингом через заросли папоротника к хулиганской деревне.
«По острову Олух невозможно просто ходить. Всегда приходится пробираться сквозь вереск или папоротник, по грязи или снегу, с трудом вытаскивая ноги. В этой стране море и суша вечно падают друг на друга и перемешиваются. Весь остров сверху донизу изрыт промытыми водой пещерами и пронизан лабиринтом подземных ручьев. Поставишь ногу на твердую, казалось бы, травяную кочку и проваливаешься по пояс в липкую черную грязь. Идешь по зарослям папоротников, и вдруг оказывается, что ты уже переходишь вброд глубокую, холодную, как лед, речку. Мальчишки и без того промокли до костей после морского купания, а тут еще снегопад сменился проливным дождем. Под напором штормового ветра, какой неизменно дует над просоленными пустошами острова Олух, его длинные горизонтальные струи хлестали прямо в лицо. «В четверг с самого утра едва избежали страшной смерти», — жаловался Рыбьенок. Но потом младшая половина племени поливает тебя полным презрением.
Да после этого со мной никто и разговаривать не станет.
Разве что ты, Икинг.
Правда, ты тоже чудак вроде меня».
«Спасибо», — сказал Икинг.
«И в придачу ко всему, — с горечью продолжал Рыбьенок, — приходится добрых 2 мили тащить на спине психованного дракона».
Корзина за плечами у Рыбьенога бешено дергалась из стороны в сторону, дракон рвался наружу.
«И в конце пути на обед меня ждут только гнусные слизняки».
Икинг спорить не стал. Перспектива действительно малоприятная.
«Можешь забрать этого дракона назад, если хочешь. Но предупреждаю, когда дракон промокший и рассерженный, он жутко тяжелый», — пожаловался Рыбьенок.
«Плевак тебя на клочки разорвет, когда узнает, что у тебя нет дракона».
«Но у меня есть дракон», — ответил Икинг.
Рыбьенок остановился и начал стаскивать корзину со спины.
«Да, я знаю, на самом деле он твой», — устало вздохнул он. «Пожалуй, пойду я своей дорогой, не заходя в деревню, и буду бежать, пока не доберусь до цивилизованных мест. Может, до Рима? Всегда хотел побывать в Риме. А то, если я не пройду посвящение, то все равно не попаду в Алгаалу. Поэтому...»
«Да нет же! У меня есть другой дракон, он у меня в корзине», — сказал Икинг.
У Рыбьенога от удивления отвисла челюсть. «Я его поймал, когда вернулся в туннель», — пояснил Икинг.
«Как же так? 1000 мокрых моллюсков!» — воскликнул Рыбьенок.
«Как? Ради Тора ты сумел его разглядеть? Там же было темно, хоть глаз выколи!»
«Странное дело», — объяснил Икинг. «Я вроде как почувствовал его, когда мы бежали по туннелю. Ничего не видел, но когда проходил мимо, то знал, что там сидит дракон, и он должен стать моим. В спешке я сначала и внимания на него не обратил. Но потом ты сказал, что у тебя нет дракона, и я вернулся, а он... Он сидел там, на карнизе, как я себе и представлял».
«Ну и ну, дохлая медуза, меня утащи!» — покачал головой Рыбьенок, и мальчишки побежали дальше.
Икинг был с ног до головы покрыт синяками и дрожал от ужаса, который пережил. Глубокая рана на лодыжке, там, куда его укусил дракон, огнем горел от морской воды. Он продрог до костей, а обрывок водорослей, как назло, попал в сандалию и теперь натирал ногу. К тому же он немного беспокоился, потому что знал, его не похвалят за то, что он рисковал жизнью, добывая дракона для Рыбьенога. Герои-викинги так не поступают. Настоящий герой-викинг ни за что не встанет между Рыбьеногом и его судьбой. С другой стороны, он уже много лет жил в страхе перед этим днем, когда надо поймать дракона. Икинг был уверен, что единственный вернется домой без дракона, и тогда его ждут лишь слезы, стыд и позорное изгнание. А теперь у него есть дракон и шанс стать настоящим воином-викингом. Поэтому в целом Икинг был весьма доволен собой. Жизнь определенно налаживалась.
«Слушай, Икинг», — сказал рыбий ног немного позже, когда на горизонте показался бревенчатый частокол вокруг деревни. «Может, это твоя судьба? Этот дракон предназначен богами для тебя? Может, он какой-нибудь чудесный? Например, такой, что перед ним ужасное чудовище покажется жалким лягушонком. Ты же, в конце концов, сын и наследник вождя, стойка, и пора бы уже судьбе подать тебе знак».
Мальчишки остановились, пыхтя от натуги.
«Да нет, наверняка мне попался какой-нибудь простой, садовый», — ответил Икинг, стараясь говорить беззаботно, но голос его предательски дрогнул.
«Может, он и в самом деле раздобыл необыкновенного дракона? Может, старый сморчок был все-таки прав?» Старым сморчком звали Икингова дедушку, с маминой стороны. На старости лет он занялся пророчествами и без конца предрекал Икингу великие дела. «Этот удивительный дракон станет первым шагом на пути перерождения прежнего, заурядного Икинга, у которого все валилось из рук, в настоящего героя будущего». Икинг снял со спины корзину и хотел открыть, но помедлил.
«Что-то он притих», — с тревогой заметил рыбий ног, внезапно разуверившись в своей теории судьбы.
«Совсем не шевелится. Как ты думаешь, он еще живой?»
«Живой. Просто спит крепко», — ответил Икинг. «Когда я его взял, он был холодный, как камень».
Внезапно у него в душе родилась уверенность, что боги на его стороне.
Дракон жив. Это он знал наверняка.
Дрожащими пальцами Икинг расстегнул застежку, снял крышку корзины и очень осторожно заглянул внутрь. Рядом склонился рыбий ног. Жизнь определенно не спешила налаживаться. На дне корзины, свернувшись в тугой клубочек, спал самый простой и самый садовый из всех простых садовых драконов. Единственной необычайной чертой этого дракона был его размер. Он был настолько необычайно мал, что других необычайных черт, чтобы сделать его абсолютно необычайным, и не требовалось. Чтобы вы знали, абсолютно все охотничьи драконы викингов размером не меньше собак-лабрадоров. Драконы-подростки, которых добывают мальчишки, естественно, не так велики, но со временем подрастают. Этот же дракончик тянул разве что на карликового пуделя. Икинг недоумевал. Как же он сумел проворонить такое важное обстоятельство? Наверное, в тот момент в туннеле он ничего не соображал, что вовсе не удивительно, когда тебе на пятки наступают тысячи голодных драконов. К тому же драконы, пребывающие в сонной коме, обычно весят больше, чем когда просыпаются.
«Ладно», — сказал наконец Икинг, — «вот она, рука судьбы. Ты хочешь добыть злобного змеевика, а достается тебе обыкновенный коричный. Я тянусь в темноте за драконом, и кто мне попадается под руку? Простой садовый. Видимо, боги хотят сказать нам, что мы с тобой, рыбий ног, обыкновенные садовые головы. Не суждено нам стать героями».
«Ну, со мной это все ясно», — отозвался рыбий ног, — «но тебе непременно предстоит стать героем. Не забывай, ты сын вождя, и когда-нибудь ты станешь героем, вот увидишь». Рыбий ног помог Икингу надеть корзину на спину, и мальчишки побрели к деревенским воротам.
«Ну, по крайней мере, я надеюсь, что станешь. Мне совсем не хочется идти в битву за Сморкалой. Один твой мизинец больше смыслит военной тактики, чем Сморкала со своей тупой башкой».
Может, он и прав, но Икинг понимал, с этим драконом ему не светит отличиться, показав чудеса драконьей выучки. Хуже того, с таким драконом он рискует потерять даже свое незавидное положение пустого места в глазах других мальчишек. Только представить, как смешно он будет выглядеть с таким крошечным драконом. Только представить, что скажет Сморкала, когда увидит. Глава 4. Как приручить дракона.
«Ха-ха-ха-ха-ха!»
Сморкала не стал ничего говорить Икингу. Он не смог сказать ни слова. Он покатывался от хохота. Мальчишки задержались у деревенских ворот, чтобы похвастаться пойманными драконами. Икинг попытался было незаметно прошмыгнуть мимо, но Сморкала схватил его за шиворот.
«Ну-ка, посмотрим, что за каракатицу поймал наш Икинг», — заявил он и снял крышку.
«Вот это да! Нет, вы только полюбуйтесь!» — воскликнул он, всласть нахохотавшись. «Викинг, что это за малявка? Дохлый кролик с крылышками? Цветочная фея? Лохматая летучая лягушка? Эй, все сюда, подходите, смотрите, какую роскошную зверюгу поймал себе наш будущий вождь!»
«Да, Викинг, от тебя и впрямь нигде никакого проку», — проскрипел Забияка.
«Ты же сын вождя, разрази тебя, Тор! Почему ж ты не поймал себе ужасное чудовище с шестифутовыми крыльями и выдвижными когтями? Вот это убийца так убийца!»
«У меня как раз такой», — ухмыльнулся Сморкал и показал на грозного огненно-красного зверя, дремавшего у него в корзине. «Я назову ее Огневица. А ты, Викинг, как назовешь своего дракончика? Сластена? Ягодка? Малышка?» В этот миг, как нарочно, Икингов дракончик сладко зевнул, продемонстрировав маленькую пасть с дрожащим, раздвоенным язычком и нежно-розовые десны, без единого зуба. От смеха Сморкала покатился по земле, и Письедуху пришлось его поднимать.
«Беззубый!» — вопил Сморкала.
Икинг умудрился поймать единственного беззубого дракона в нецивилизованном мире. Вот это да! Икинг никчемный и его беззубый дракон! Рыбьенок решил прийти Икингу на помощь.
«Сам знаешь, Сморкала мордоворот, тебе не разрешат оставить ужасное чудовище, которое ты притащил», — сказал он. «Только сыновья вождей могут владеть ужасными чудовищами. Твоя огневица по праву принадлежит Икингу».
В ответ Сморкала заломил рыбью ногу руку.
«Да кто тебя послушает? Планктония ты душа, бестолочь, рыбьеногая!» Злобно прищурившись, зашипел он.
«Из-за тебя с твоим насморком мы чуть все дело не провалили.
Когда я стану вождем, то первым делом изгоню из племени всех аллергиков и хлюпиков вроде тебя. Ты недостоин быть хулиганом!»
Рыбьи ног побледнел, но все же сумел пропищать. «Никогда! Тебе не стать вождем племени! Нашим вождем будет Икинг!»
Сморкала выпустил рыбьенога и угрожающе надвинулся на Икинга.
«Кто? Он?
Говоришь, мне не разрешат владеть ужасным чудовищем, да?
Что-то наш будущий вождь язык проглотил.
Смотри, Икинг, я краду твое наследное право. Что будешь делать, а?»
Мальчишки притихли. У них на глазах Сморкала открыто нарушал старинный закон викингов.
«Икинг должен вызвать тебя на бой за этого дракона», — медленно проговорил рыбьенок, и все мальчишки выжидательно уставились на Икинга.
«О, великолепно», — пробормотал Икинг. «Спасибо тебе, рыбьенок. Чем дальше, тем лучше».
Сморкала, мускулистый верзила, мог отколошматить кого угодно и без помощи Письедуха. У того даже сандалии были особенные, с бронзовыми носками, чтобы легаться побольнее. В общем, Икинг старался не попадаться ему на пути, но пропустить мимо ушей вызов, под который его так любезно подставил рыбьенок, Икинг не мог, иначе он прослывет трусом. А если в племени лохматых хулиганов прослывешь трусом, можно смело ставить на себе крест. Надевай розовый жилет, бери в руки арфу и меняй имя на Ирминтруду.
«Вызываю тебя на бой», — Сморкала мордоворот, «за этого дракона-огневицу, которая принадлежит мне по праву», — заявил Икинг.
Дабы никто не заметил, как не хочется ему затевать этот бой, он говорил очень громко и очень официально.
«Принимай вызов!»
— сверхпоспешно отозвался Сморкала, самодовольно ухмыляясь во весь свой щербатый рот.
«На топорах? Или на кулаках?»
«На кулаках», — ответил Икинг. Идея с топорами ему совсем не нравилась.
«Жду не дождусь показать тебе, как сражается настоящий будущий герой», — заявил Сморкала. «Но только после Торова четверга, после посвящения. Не хочу затупить носки сандалий, когда буду пинками гнать тебя через всю деревню».
«А может, Икинг победит?» — возразил рыбьенок.
«Да куда ему?» — расхохотался Сморкала. «Только посмотри, какая у меня спортивная форма! Только викингского мужества сколько! Как я расположен к бессмысленной жестокости!
Я точно выиграю, когда-нибудь стану вождем племени. Ты только посмотри, какой дракон у меня и какой у него.
Он насмешливо указал на беззубое икингово приобретение.
Боги сказали свое слово, моя победа — дело времени.
А до тех пор, насмешливо продолжал Сморкало, я буду жить в вечном страхе того, что икингова черепашка зажует меня до смерти своими беззубыми деснами.
И Сморкало горделиво удалился на ходу, больно легнув икинга в голень.
«Прости, что подбил тебя на вызов», — сказал Рыбьяну, когда они отнесли корзины с драконами домой и сунули под кровать.
«Да чего уж там», — отмахнулся Икинг.
«Рано или поздно кто-нибудь все равно вынудил бы меня на это. Сам знаешь, как они обожают драки».
Икинг и Рыбьенок направлялись к залу собраний, чтобы взять книгу профессора Дряблинга «Как приручить дракона», рекомендованную Плевакой.
«По правде сказать», — признался Икинг, — «я немного разбираюсь в драконах, но понятия не имею, с чего начать дрессировку. Мне кажется, они совершенно необучаемы, так что совет нам не помешает». Как всегда, в зале собраний царил жуткий галдеж. Юные варвары дрались, вопили и играли в популярную среди викингов игру — бейбол. Жесткий контактный вид спорта, в котором очень много жестокости, очень много контактов и очень мало правил. Нужную книгу Икинг и Рыбьенок нашли с трудом. Кто-то засунул ее в самую глубину очага, чуть ли не прям в огонь. Раньше Икинг никогда ее не замечал. Он открыл книгу. «Здесь я помещаю репринтное воспроизведение книги профессора Дряблинга «Как приручить дракона» с той лишь целью, чтобы читатель разделил с Икингом те трепетные чувства, которые тот испытал, когда полные надежды, интересы и предвкушения впервые раскрыл этот славный том. Представьте себе роскошный фолиант в толстом кожаном переплете с витиеватыми позолоченными буквами и с большими золотыми застежками. Такую книгу приятно взять в руки». «Как приручить дракона?» Профессор Дряблинг. ДТН, КВН, ИТД и ТП. Издательство «Большой топор», издание 10-е юбилейное, лауреат золотой премии за лучшую книгу для варваров. «Посвящаю эту книгу моей дорогой мамочке на память о ее любимом сыночке Дрябчике». Профессор Дряблинг, «Темные века». Издательство «Большой топор» ЛТД не несет ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в том случае, если кто-то решится последовать приведенному в книге совету. Благодарим за внимание. Остолопская публичная библиотека. Примечание мятого косматого библиотекаря. Просьба вернуть книгу до указанной даты, а то я страшно разозлюсь. Надеюсь, вы меня поняли. 10 июня 789 года нашей эры. 9 апреля 835 года. Нашей эры, 16 мая 866 года нашей эры. Не выносить эту книгу из библиотеки, а то худо будет. Об авторе. Профессор Дряблинг, ДТН, КВН, ИТД и ТП, провел много лет среди дикой природы, наблюдая драконов в их естественной среде обитания. Эта книга обобщает накопленный им опыт и содержит массу ценных сведений об этих замечательных существах. Профессор Дряблинг живет в одиночестве на острове Рока. Его перу принадлежат также книги «Уход за домашними китами-касатками» и «Акулы и другие аквариумные рыбки». В настоящее время профессор пишет книгу о бабочках. Глава первая, она же последняя. Золотое правило дрессировки драконов гласит: «Орите на него! Чем громче, тем лучше». Конец. Как правильно дрессировать дракона? Об этом вы узнаете из книги профессора Дряблинга. Загляните в эту чрезвычайно интересную и познавательную книгу, и вы найдете в ней ответы на все волнующие вас вопросы. Последовав совету профессора, вы почувствуете себя на правильном пути и вскоре станете настоящим героем. Отзывы о книге «Как приручить дракона». «Эта книга перевернула мою жизнь». Кальмарабрас свирепый. «Блестящая книга!» — Остолопский ежемесячник. «Никто не орет лучше профессора Дряблинга. Эта содержательная высоконаучная книга содержит информацию, которая поможет вам превратить дракона в ручную киску». Хулиганский вестник. Цена — один маленький цыпленок, 20 устриц.
«И это все?»
— воскликнул Икинг. Он перевернул книгу вверх корешком и очень тщательно встряхнул ее. Не завалялось ли между страниц еще чего-нибудь, кроме единственного листочка бумаги, но в книге больше ничего не было. Икинг отложил книгу. Его лицо было на редкость мрачным.
«Ладно, рыбьенок», — сказал он, — «поскольку орать ты умеешь не лучше меня, придется думать самим. Надо выработать свой собственный метод приручения драконов».
Глава 5. Что сказал старый сморчок? Наутро Икинг первым делом заглянул под кровать. «Как там дракон?» Дракон крепко спал. За завтраком мама, Валгала Рама, спросила сына. «Как прошло вчерашнее испытание, сынок?» «Хорошо, мама, я поймал дракона», — ответил Икинг.
«Молодец, сынок», — сказала Валгала Рама.
Стойко обширно оторвался от своей миски, прогудел.
«Отлично, отлично».
И снова вернулся к важному делу — запихиванию еды в рот. После завтрака Икинг присел на крылечке рядом с дедушкой. Тот вышел на свежий воздух выкурить трубку. Стояло чудесное, ясное, холодное зимнее утро. Ни одно дуновение ветерка не тревожило ровную, как стекло, морскую гладь. Старый сморчок с довольным видом пускал кольца и любовался на восходящее солнце. Икинг дрожал от холода и лениво бросал камушки в папоротник. Довольно долго дедушка и внук сидели молча. Наконец Икинг сказал: «Я поймал дракона».
«А я что говорил? Я и говорил, что поймаешь», — отозвался старый сморчок, весьма довольный собой.
На старости лет сморчок пристрастился пророчествовать, но его предсказания сбывались редко. Заглядывать в будущее — дело непростое. Вот он и обрадовался, что наконец-то попал в точку.
«Ты говорил, я поймаю необыкновенного дракона», — напомнил Икинг.
«Потрясающего! Дракона, который сделает меня великим».
«Совершенно верно», — подтвердил старый сморчок. «Кофейная гуща определенно говорила об этом».
«Понимаешь, самое потрясающее в этом драконе, — пожаловался Икинг, — что он потрясающе мелкий. По части мелкости он действительно очень выдающийся дракон оказался. И я с ним стал посмешищем».
«Ну надо же!» — посочувствовал старый сморчок и простуженно захихикал над трубкой. Икинг посмотрел на него обиженно, и старик поспешно притворился, что просто раскашлялся. «Размер дел такое, что смотря с чем сравнивать», — сказал дед. «Все наши драконы — карлики, по сравнению с настоящим морским драконом. Настоящий морской дракон в 50 раз больше этих задохликов. Настоящие морские драконы, какие водятся на дне океана, могут в один присест проглотить 10 кораблей викингов и не подавиться. Настоящий морской дракон — таинственное безжалостное чудовище, такое же, как и сам могучий океан. То он спокоен, как устрица, то бурлит от гнева, как осьминог».
«Но у нас на Олухе нет настоящих морских драконов», — заметил Икинг, — «поэтому и сравнивать не с кем. Зато все видят, что мой дракон намного мельче остальных, и вообще тебя не туда занесло».
«Неужели?» — испугался старый сморчок.
«Речь о том, что я не знаю, как стать героем», — мрачно сообщил ему Икинг. «Из всего племени хулиганов я меньше всех похож на героя».
«Фух, ну и чокнутое же у нас племя», — пыхнул трубкой старый сморчок. «Ну ладно, положим, ты не создан прирожденным героем. Ты не такой большой и крутой, как Сморкала. Ты не умеешь вести за собой людей. Значит, тебе придется над этим поработать, только и всего. Тебе предстоит пройти трудный путь и стать героем. К тому же, может быть, нашему племени как раз пора обновить стиль руководства. Видишь ли, времена меняются. И сейчас уже недостаточно быть крупнее и свирепее всех на свете. Воображение. Вот чего им всем не хватает. А у тебя оно есть. Настоящий герой будущего должен быть умным и хитрым, а не просто горой бугристых мускулов. Герой должен уметь заставить людей перестать ссориться между собой и сплоченно встречать опасность».
«Но я не умею никого заставлять», — пожаловался Икинг. «Меня уже прозвали Икингом Никчемным. Не самое удачное прозвище для вождя».
«Надо учиться видеть картину в целом», — продолжал старый сморчок, будто и не слыша внука. «Тебе дают глупое прозвище. У тебя ничего не получается, вбей боли, ну и что? Твои беды всего лишь мелкие песчинки в великом ходе событий».
«Хорошо тебе говорить о песчинках», — обиделся Икинг. «А у меня этого песка целая куча. Мне нужно натаскать своего супермелкого дракона, которого четвергу, иначе меня навсегда вышвырнут из племени лохматых хулиганов».
«Ах да»,
— задумчиво проговорил старый сморчок.
«Кажется, на эту тему есть неплохая книжка. Напомни-ка мне, что говорит о дрессировке драконов этот профессор из Остолопского университета».
«Что на драконов нужно орать», — мрачно ответил Икинг и принялся снова кидать камушки. «Типа пустить в ход свою харизму и показать проклятому зверю, кто здесь хозяин. Но у меня харизмы столько же, сколько у дохлой медузы, и орать я тоже не мастак. Даже в этом я никудышный».
«М-да», — протянул старый сморчок. «Похоже, тебе придется пройти трудным путем и в приручении дракона. Сдается мне, ты немало знаешь о драконах, верно, Икинг? Ты же столько лет за ними наблюдал».
«Это секрет», — поюжился Икинг.
«Я сам слышал, как ты с ними разговаривал», — продолжал дед.
«Неправда», — сказал Икинг и покраснел.
«Ладно, ладно», — успокоил его старый сморчок. «Неправда так неправда».
Некоторое время они сидели молча. «Это правда», — наконец сказал Икинг, — «но ради Тора не говори никому, они не поймут».
«Разговаривать с драконами умение очень необычное», — заметил дед. «Это далеко не каждому дано. Может быть, у тебя лучше получится научить дракона всему необходимому, если ты будешь с ним разговаривать, а не орать на него».
«Легко сказать», — вздохнул Икинг. «Звучит, конечно, очень мило, но, понимаешь ли, дракон не мягкая пушистая зверушка вроде собаки, кошки или пони. Дракон не станет выполнять твои просьбы, даже если очень вежливо сказать ему «пожалуйста». Насколько я знаю драконов, мне кажется, лучше все-таки орать».
«Ну, у этого метода есть свои недостатки, верно?» — сказал старый сморчок. «Метод орания хорошо работает только с драконами и не больше морского льва. Но попытаться применить его на существе покрупнее — чистое самоубийство. А что, если ты найдешь другие подходы? Свои, собственные? Ты сумел бы многое добавить к книге профессора Дряблинга. Мне давно казалось, что этой книге чего-то недостает. Только вот чего?»
«Слов», — ответил Икинг. «В эту книгу неплохо было бы добавить немного слов». Глава 6. Тем временем в глубинах океана. А тем временем в темных глубинах океана, не так уж и далеко от острова Олух, на морском дне лежал и спал настоящий морской дракон, точь-в-точь такой, какого описывал старый сморчок. Дракон был неописуемо велик. Лежал он на этом месте так долго, что, казалось, навеки сросся с океанским дном и превратился в обросшую ракушками подводную гору. Лапы и хвост наполовину занесло песком. Поколение за поколением в ушах дракона рождались и умирали раки-отшельники. Спал он сотни и сотни лет, потому что перед сном хорошо пообедал. Ему посчастливилось поймать целый легион римских воинов, устроивших привал над береговым обрывом. Он отрезал им путь к бегству и целый день с наслаждением охотился, пока не переловил всех, от командира до последнего легионера. В его прожорливую глотку провалилось все — лошади, колесницы, щиты, копья. И хотя крупные деревянные предметы, такие, например, как золоченые колеса, являются в рационе драконов дополнительным источником витаминов, все же для их переваривания требуется время. Вот дракон опустился в темные глубины океана и впал в сонную кому. В таком состоянии, ни живы, ни мертвы, погребенные под многометровой толщей холодной морской воды, драконы могут находиться целую вечность. Ни один мускул дракона не дрогнул на протяжении 6 или 7 столетий. Но на прошлой неделе один лихой кит-касатка, в погоне за морскими львами, забравшийся слишком глубоко, вдруг заметил, что верхнее веко правого глаза дракона слегка дернулось. Мозгу кита ожила наследственная память предков, и он со всех плавников ринулся на утек. А спустя неделю море вокруг Драконьей горы, некогда кишевшее омарами, крабами и бесчисленными косяками рыбы, превратилось в подводную пустыню. Ни один моллюск на склонах горы не шевелился, ни одна жемчужница не отваживалась приоткрыть свою раковину. Единственным признаком жизни на многие мили вокруг было поддергивание драконьих век, которые трепетали, словно дракон был близок к пробуждению и сейчас досматривал последние драконьи сны, И кто знает, какие черные мысли бродили у него в голове. Глава 7. Беззубик просыпается. Беззубик проснулся через 3 недели. В этот день Рыбьи Ног и Икинг сидели у Икинга дома. Больше дома никого не было, поэтому Икинг решил воспользоваться случаем и посмотреть на Беззубика. Он вытащил корзину из-под кровати. Из-под крышки выбивалась голубая струйка дыма. Рыбьи Ног аж присвистнул. «Смотри-ка! Кажись, проснулся!» — сказал он. «Открывай!» Икинг осторожно снял крышку. Оттуда повалил дым, да такой густой и вонючий, что мальчишки закашлялись. Когда глаза перестали, наконец, слезиться, Икинг разглядел очень маленького и очень заурядного дракончика. Тот сидел на дне корзины и смотрел на Икинга огромными, наивными, травянисто-зелеными глазами. «Привет, Беззубик», — сказал Икинг на драконьем наречии, следя за правильным произношением. Примечание. Разумеется, на самом деле это звучало «нше-вам-ск-ч-кой Беззубик». Но я перевела это на наш язык для читателей, которые испытывают трудности с драконьим языком. Краткий курс этого замечательного наречия вы сможете найти в книге Икинга «Кровожадного карасика третьего. Учимся говорить по-драконье». Конец примечания. Учимся говорить по-драконье. Введение. Чтобы приручить дракона, не прибегая к традиционной методике орания, вы должны сначала научиться говорить по-драконье. Драконы — единственные существа, разговаривающие на языке столь же сложном и велеречивом, как человеческий. Для начала здесь приводятся некоторые самые распространенные драконьи фразы. «Некакавхаттепжалст». Пожалуйста, не как и в доме. «Мамнизянямнямвпзик». Моя мама не любит, когда ее кусают за живот. «Анутьфумуедржбанпжалст». Будь добр, выплюнь, пожалуйста, моего друга. «Исчорасбырбыро». Давай попробуем еще раз. Дело в том, что драконья речь перемежается резкими криками, щелчками и другими звуками, которые человек воспроизводит с большим трудом. «Ты чего это?» — с любопытством спросил Рыбьи Ног. «Да я так поговорил с ним немного», — смущенно ответил Икинг. «Поговорил?» — изумленно ахнул Рыбьи Ног. «Как это так поговорил? С драконом нельзя говорить, оно ведь животное, торт тебя забери». «Да заткнись ты, Рыбьи Ног», — отмахнулся от него Икинг, — «ты его напугаешь». Беззубик запыхтел и выпустил еще несколько колец дыма. Он раздул шею, чтобы казаться больше. Так иногда делают драконы, когда они испуганы или сердятся. Наконец, он набрался храбрости, расправил крылья и вспорхнул Икингу на руку. Поднялся по ней, от локтя до плеча, и, дождавшись, когда мальчик повернется к нему лицом, прижался лбом к лбу Икинга и серьезно, торжественно заглянул ему в глаза. Так они и стояли нос к носу, не шевелясь около минуты. Икингу приходилось часто моргать, потому что взгляд драконов обладает гипнотической силой, и вам кажется, будто дракон вытягивает из вас душу, а это неприятно. Икинг стоял и думал: вот это да, кажется, мы подружились. И тут Беззубик изогнулся и цапнул его за руку. Икинг завопил, стряхнул Беззубика на пол. «Рыба!» — пищал Беззубик, порхая над головой Икинга. «Рыбы хахачу ча-час». «Нет у меня рыбы», — ответил Икинг, по-драконье потирая руку. К счастью, у Беззубика не было зубов, однако челюсти у драконов, даже таких маленьких, мощные, и укус получился болезненным. Беззубик изловчился и укусил Икинга за другую руку. «Рыбы», — сказал он. «Ты цел?» — спросил Рыбьи Ног. «Мне трудно поверить, что я об этом спрашиваю, но все-таки что он говорит?» «Жрать хочет», — хмуро ответил Икинг, потирая уже обе руки. Он старался говорить твердо, но спокойно. «Подавить дракона силой характера, как советовал Плевака». «У нас нет рыбы».
«Ладно», — ответил Беззубик, — «тогда съем
кошку. Он спикировал на чушку, и та с воплем метнулась вверх, по ближайшей стене. Икинг едва успел схватить беззубика за хвост. Дракон вырывался, орал: «Хочу рыбы, хочу есть, к кошке вкусные, хочу есть». «Нету у нас рыбы», — повторил Икинг сквозь зубы. Его запасы хладнокровия быстро улетучивались. «Кошку есть нельзя, она нравится маме». Чушка оскорбленно мяукала, сидя на балке под потолком. Ребята отнесли беззубика в комнату стойка, где водилось много мышей. Сначала дракончик радостно гонялся за мышами, которые разбегались от него с испуганным писком, но потом ему это наскучило, и он атаковал матрац. Во все стороны полетели перья. «Прекрати!» — завопил Икинг. В ответ беззубик отрыгнул остатки недавно почившей мыши прямо на стойковую подушку. «Ах!» — простонал Икинг.
«А-а-а!» — заорал стоик, обширный, входя в комнату.
Беззубик ринулся на стоикову бороду, приняв ее за жирную курицу.
«Убери его!»
— приказал стоик. «Он меня не слушается», — пожаловался Икинг.
«Заори на него погромче!» — посоветовал стоик. «Как можно громче!»
Икинг заорал во весь голос.
«Пожалуйста, перестань грызть папину бороду!»
Как Икинг и подозревал, беззубик не обратил на него ни малейшего внимания. «Да, никуда я не гожусь», — хмуро подумал Икинг. «Даже орать толком не умею».
«А ну, отпусти мою бороду, отвали от меня, гнусная рептилия!»
— заорал стоик обширный. Беззубик послушно отвалился и шлепнулся на пол.
«Видишь?» — сказал стоик. «Вот как надо обращаться с драконами».
В комнату, шлепая лапами, вползли головотяп и крючкозуб, охотничьи драконы стойка. Беззубик замер. Драконы обошли его кругом, злобно сверкая желтыми глазами. Каждый из них был ростом с леопарда, и они обрадовались прибытию новичка, как пара гигантских боевых котов, радуется появлению маленького беззащитного котенка.
«Приветствуем тебя, огнедышащий брат!» — прошипел головотяп, обнюхивая сидящего на полу незнакомца.
«Терпение, мой друг!» — угрожающе промурлыкал крючкозуб. «Вот останемся одни, тогда и окажем нашему новому приятелю достойную встречу!»
Он слегка наподдал беззубику лапой. Коготь величиной с кухонный нож полоснул дракончика по спине. Беззубик взвыл, прыгнул на Икинга и в мгновение ока забрался ему под рубашку. И секунды не прошло, как из воротника рубашки торчал только зеленоватый хвост.
«Крючкозуб!» — взревел стоек.
«Коготь выскользнул!» — заскулил крючкозуб.
«А ну, брысь отсюда, а то я из вас сумку сошью!»
— завопил стоек, и головотяп с крючкозубом неторопливо уползли, бормоча себе под нос самые страшные драконьи ругательства.
«Вот как надо обращаться с драконами!»
— повторил стоек. Затем могучий вождь всмотрелся в выглядывающего из-под икинговой рубашки беззубика, и на лице стойка проступила озабоченность, что вообще-то на памяти Икинга случалось с отцом крайне редко.
«Сынок?»
— спросил стойк, явно надеясь, что ошибся. «Этот дракон твой?»
«Да, папа», — признался Икинг.
«Но он, как бы сказать, мелковат, что ли?»
— медленно произнес стойк. Стоик обширный не отличался наблюдательностью, но даже он не мог не заметить, что дракончик и впрямь был на удивление мелким.
«И у него совсем нет зубов».
Наступило неловкое молчание. На помощь Икингу пришел рыбьенок.
«Этот дракон необычной породы», — пояснил он, — «уникальный и крайне свирепый вид под названием Беззубый Дрём, дальний родственник ужасного чудовища, но во много раз превосходящий его в жестокости. Они невероятно редки, почти вымерли».
«Правда?»
— стоик с сомнением оглядел Беззубого Дрёма.
«А похож на простого садового».
«Простите, вождь, но при всем уважении к вам, вождь, — возразил рыбьенок, — вы ошибаетесь. Неопытному глазу, равно как и своим жертвам, этот дракон кажется, как две капли воды, похожим на простого, садового. Но, всмотревшись внимательно, вы разглядите характерные черты беззубого дрема».
Рыбьенок ткнул пальцем в бородавку на носу беззубика.
«Эти черты отличают его от обычных пород».
клянусь Тором, ты прав, — согласился Стойк.
Кроме того, это не совсем обычный беззубый дрем.
Рыбье нога понесло.
И этот дракон королевской крови.
— О, нет!
— воскликнул потрясенный Стойк. Он был ужасным снобом.
— Да, — торжественно подтвердил Рыбьенок, — вашему сыну посчастливилось похитить отпрыска самого короля Мечезуба, пресмыкающегося владыки обрыва дикого дракона. На заре жизни королевские дремы бывают очень малы, но затем вырастают до впечатляющих, я бы сказал, гаргантюанских размеров.
— Ну, прям как ты, Икинг, — оглушительно расхохотался Стойк и взъерошил сыну волосы. В животе у Стойка послышался глухой рокот, похожий на гул далекого землетрясения.
«Пора перекусить. Приберитесь тут, ребятишки, ладно?»
И Стойк обширно удалился, довольный тем, что его пошатнувшаяся вера в сына снова в порядке.
«Спасибо, рыбьенок», — поблагодарил друга Икинг. «Я тебя здорово осенила».
«Вовсе нет», — сказал рыбьенок. «Просто хотел извиниться перед тобой за ту драку со Сморкалой».
«Рано или поздно папа все равно узнает правду», — мрачно вздохнул Икинг.
«Не обязательно», — возразил рыбьенок.
«Посмотрел бы ты на себя со стороны, когда говорил тут с этим беззубым дремом.
Ну, зрелище было невероятное, фантастическое. Я ничего подобного в жизни не видел. Ты его в два счета выдрессируешь».
«Говорит, ты с ним говорил», — вздохнул Икинг, — «только он меня не слушал».
В тот вечер, ложась спать, Икинг побоялся оставлять беззубика у очага вместе с головотяпом и крючкозубом. «А можно я возьму его с собой?» — спросил он отца.
«Дракон — рабочая скотина», — ответил Стойк обширный. «Будешь с ним цацкаться, у него вся свирепость пропадет».
«Но если я оставлю его у очага, головотяп его убьет».
Головотяп утвердительно хрюкнул.
«С превеликим удовольствием!» — прошипел он.
«Ерунда!» —
прогудел Стойк. Он не говорил по-драконьи и поэтому ничего не понял из слов головотяпа.
«Головотяпчику просто хочется поиграть. Юным драконам полезно немного порезвиться. Так они учатся постоять за себя».
Он ласково потрепал своего дракона по рогам. Крючкозуб выпустил когти, длинные, как складные ножи, и побарабанил ими по полке над очагом. Икинг сделал вид, что желает беззубику доброй ночи, а сам потихоньку спрятал дракончика под рубашкой и вынес в спальню.
«Сиди тихо, как мышка, ни звука!» — сурово приказал он беззубику, забравшись в кровать, и дракончик с готовностью кивнул.
По правде сказать, всю ночь дракон довольно громко храпел, но Икинг не возражал. Зимы на острове Олух такие, что Икинг непрерывно мерз до самого лета. Отличалась только глубина ощущений от «здорово озяб» до «продрог до костей». Те, кто укрывается несколькими одеялами, считаются хлюпиками. Поэтому обычно Икинг ворочался без сна пару часов, пока не засыпал беспокойным сном под стук собственных зубов. Но сейчас он вытянул ноги вдоль беззубиковой спины и с наслаждением почувствовал волны тепла, исходящие от маленького дракончика. Волны медленно прокатились по его, Икинга, ногам, согрели озябшие живот и сердце, добрались даже до головы, которая толком не оттаивала уже почти 6 месяцев. Даже уши радостно запылали. В эту ночь Икинг спал так крепко, что разбудить его смог бы только храп 6 здоровенных настоящих морских драконов.
Глава 8. Трудный путь приручения дракона.
Все, что Икинг знал о драконах, подтверждало, что самый легкий метод дрессировки — это орать на них. Поэтому первые 2 недели он пытался орать на беззубика и все ждал, когда дракончик начнет дрессироваться. Орал Икинг громко, твердо и строго. Напускал на себя свирепый вид. Но беззубик наотрез отказывался принимать его всерьез. В конце концов Икинг прекратил орать. Это случилось в тот день, когда утром за завтраком беззубик стащил у него с тарелки копченую селедку. Икинг заорал на него так свирепо и грозно, как только мог. А беззубик в ответ лишь злобно стрельнул глазом и одним взмахом хвоста смахнул на пол всю посуду. «Ну все. Ора с меня довольна», — подумал Икинг. «Ладно», — сказал он, — «попробуем строго наоборот». И стал с беззубиком вежлив и мил. Выделил ему самое удобное место на кровати, а сам, с риском для жизни, балансировал на краю. Он до отвала кормил беззубика копченой селедкой и омарами, точнее, один раз
накормил до отвала и зарекся, поскольку маленький дракончик лопал и лопал, пока его не стошнило. Икинг часами играл с дракончиком в самые разные игры, пел ему песенки, приносил мышей на обед, чесал спинку между зубцами, там, куда Беззубик не мог дотянуться. Одним словом, изо всех сил старался, чтобы Беззубик почувствовал себя на драконьем седьмом небе. В середине февраля зима на Олухе подошла к концу. Снежный сезон сменился дождливым. В такую погоду одежда никогда не просыхает, сколько ни старайся. Каждый вечер перед сном Икинг вешал рубашку на стул перед очагом, а на утро она все равно была мокрая. Пусть не холодная и мокрая, а всего лишь теплая и мокрая, но тем не менее мокрая. Земля вокруг деревни превратилась в слякоть глубиной по колено.
«Скажи ради Одина, что это ты затеял?» — спросил Рыбьенок, когда застал Икинга. За странным занятием тот копал глубокую яму прямо у стены своего дома.
«Строю для Беззубика грязевую ванну», — пропыхтел Икинг.
«Избалуешь ты этого дракона», — проворчал Рыбьенок, укоризненно качая головой.
«Понимаешь, все дело в психологии», — пояснил Икинг. «Надо вести себя умно и тонко, а не орать на дракона, как пещерные люди.
Как ты орешь на свою жуть здорову».
Рыбьенок назвал свою дракониху «жуть здорово». Слово «жуть», как вы сами понимаете, должно было хоть немножко внушать страх перед этим существом, а «здорово» он добавил, потому что она была здоровенная и походила на корову. Большая, миролюбивая и добродушная. Рыбьенок даже подозревал, что она вегетарианка.
«Вечно она норовит погрызть что-нибудь деревянное», — жаловался он. «Кровь! Жуй здорово, кровь! Вот чего ты должна жаждать!»
Трудно сказать. Может, Рыбьенок умел орать лучше, чем Икинг, а может, жуть здорово по натуре была ленивее и податливее, чем Беззубик. Но только дрессировать дракониху методом орания оказалось не так уж трудно.
«Вот, Беззубик, готово!» — сказал наконец Икинг. «Залезай, искупайся!»
Беззубик оторвался от ловли мышей и плюхнулся в лужу. Он расправил крылья и, радостно визжа, с наслаждением забултыхался в липкой жиже. «Рано или поздно между нами установится связь», — объяснил Икинг, — «и тогда он охотно сделает все, что я скажу».
«Ты уверен?»
С сомнением проговорил Рыбьенок, глядя, как Беззубик набрал полную пасть грязи и выплюнул ее Икингу в лицо. «Я мало чего смыслю в драконах, но твердо знаю. Это самые себялюбивые существа на свете. Ни один дракон не станет делать то, что ты хочешь, из чувства благодарности. Драконы ее не знают, благодарности этой. Так что брось ты эту затею, все равно ничего не выйдет».
«Мы, драконы, всегда стоим сами за себя», — заявил Беззубик. «Мы прирожденные победители. Не то что слащавые кошки или тупые псы, которые обожают хозяев. Если мы и сделаем что-то для человека, то только потому, что он сильнее нас и дает нам еду».
«Что он говорит?» — спросил Рыбьенок.
«Угу, примерно то же, что и ты», — сказал Икинг. «Никогда не доверяй драконам», — радостно заявил Беззубик, вылез из лужи и подкрепился моллюском-береговичком, которого поймал для него Икинг.
Беззубик очень любил береговичков.
«От них в носу щекочет», — говорил он. «Так меня учила мама, она все знает».
Икинг вздохнул. «Так оно и есть. Беззубик на вид такая лапочка и товарищ неплохой, разве что немного капризный. Однако стоило только взглянуть в его большие невинные глаза, опушенные густыми ресницами, и становилось ясно, совести у него и в помине нет. Такими глазами испокон веков славятся убийцы. Не верите? Ну, позовите к себе в друзья крокодила или акулу». Икинг вытер грязь с лица. «Надо придумать что-нибудь еще», — вздохнул он. Февраль сменился мартом, а Икинг все еще думал. Несколько чахлых цветочков опрометчиво высунули головки из-под земли и были тотчас же уничтожены морозом, ударившим специально ради этого. Рыбьенок выучил жуть здорово летать и сидеть по команде, а Икинг до сих пор безуспешно учил Беззубика хорошим манерам.
«Нельзя какать в кухне!» — в тысячный раз говорил Икинг, вынося Беззубика на улицу после очередного конфуза.
«Но в кухне теплее!» — жалобно скулил Беззубик.
«Но какать надо снаружи, и ты это знаешь!» — говорил Икинг, теряя терпение. Беззубик тут же пачкал Икинговые руки и рубашку.
«Я снаружи, я снаружи, я снаружи!» — радостно чирикал дракончик.
И как раз в этот самый злосчастный момент, как назло, все самое неприятное, как известно, всегда происходит назло, мимо дома стойка обширного проходили Сморкала и Песьедух. Они, не торопясь, возвращались с пляжа, неся на плечах своих драконов.
«Вот это да!» — захохотал Сморкала. «Да это ж никчемный. С ног до головы в драконьем дерьме. Тебе очень идет!»
«Ух-ух-ух!» — зафыркал Песьедух.
«Это не дракон!»
— осклабился Слизняк. «Дракон. Песьедуха на редкость уродливый громиль с курносой мордой и злобным нравом.
Это головастик с крылышками!»
«Это не дракон!»
— вторила ему огневица. Дракониха Сморкала такая же задиристая, как и ее хозяин.
«Это жалкий новорожденный крольчонок, страдающий недержанием!»
Беззубик обиженно фыркнул. Сморкала продемонстрировал Икингу внушительную охапку рыбы, завернутую в плащ.
«Хм, смотри, сколько огневицы со слизняком наловили на пляже! И всего за пару часов!»
Огневица смущенно кашлянула, поиграла мускулами под блестящей чешуей и с напускной скромностью уставилась на свои когти.
«Но прошу вас», — застеснялась она, — «я даже не старалась. Если бы я захотела, то одним левым крылом наловила бы столько же за 10 минут».
«Извини, меня сейчас стошнит», — пробормотал Беззубик, обращаясь к жуть здоровья, которая укоризненно взирала на огневицу большими карими глазами.
«Моя огневица станет охотничьей легендой», — ухмыльнулся Сморкал. «А твоя жуть здорова, рыбьенок. Я слыхал, предпочитает морковку. Слушай, Икинг, хватит ли у твоего беззубого чуда духу, чтобы напасть на овощ? Морковка, правда, жестковата. Ему не по зубам. Но, может быть, он справится с перезрелым огурцом? Время от времени можешь подкармливать его сеном».
«Ух-ух-ух!» Песьедух захохотал так громко, что у него из носа вылетела сопля.
«Осторожнее, Песьедух!» — вежливо предупредил рыбьенок, — «а то мозги вытекут!»
Песьедух толкнул рыбьенога и вместе со Сморкалой вальяжно зашагал прочь. Огневица спикировала на Беззубика и чуть не выклевала ему глаз. Когда они отошли подальше и уже не могли ничего услышать, Беззубик вспорхнул с руки Икинга и грозно извергнул маленький язычок пламени.
«Задиры, трусы, а ну подойдите поближе, Беззубик разорвет вас в клочки!» «Поджарит на медленном огне, вырвет вам кишки! Беззубик! 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 В общем, лучше не подходите, а то...»
«Да, Беззубик, ты очень храбр», — саркастически заметил Икинг.
«Если закричишь погромче, может быть, они тебя даже услышат».
Глава 9. Страх, тщеславие, жажда мести и анекдоты. Тем временем март сменился апрелем, а апрель плавно перетек в май. После того, как огневица обозвала его новорожденным крольчонком, Беззубик больше ни разу не пачкал в кухне. Однако больше никаких заметных успехов в дрессировке Икинг добиться не смог. Дожди все еще шли, но стали теплыми. Ветер все еще задувал, но уже не так яростно. Под его порывами уже почти получалось стоять прямо. Среди скал из яиц вылуплялись чаячьи птенцы, и их родители-чайки свирепо пикировали на Икинга и Рыбьенога, явившихся на длинный пляж дрессировать своих драконов.
«Убей! Жуть здорово, убей!» — твердил Рыбьеног своей драконихе, спокойно выседавшей у него на плече. «Сожри на завтрак эту черноспинную чайку! Она на целый пополам мельче тебя!»
«Нет, Икинг, честное слово, я не знаю, что делать. Я нипочем не пройду охотничью часть испытания. У жуть здоровой напрочь отсутствуют инстинкты убийцы. В дикой природе ей не выжить». Икинг невесело рассмеялся.
«Хочешь сказать, у тебя не получается?
Да ты на меня посмотри. У нас с Беззубиком вообще ничего не выходит. Он не может понять самых простых команд. Не слушается, не возвращается, не делает обязательных упражнений, не охотится, ничего не делает».
«Неужто совсем ничего?» — удивился Рыбьенок.
«Сам посмотри», — ответил Икинг. Мальчишки отошли чуть подальше, туда, куда не долетали чайки. Там они и стали обучать своих драконов самой простой команде — «Лети». Дракону полагалось сидеть строго вертикально на вытянутой руке хозяина. Затем хозяин как можно громче выкрикивал команду и одновременно вскидывал руку, подбрасывая дракона в воздух. Дракон должен был грациозно воспарить, когда рука достигнет высшей точки взмаха. Жуть здорово зевнула, почесалась и нехотя спорхнула с руки, что-то ворча себе под нос. Беззубик оказался и того непослушнее. «Лети!» — заорал Икинг и взмахнул рукой. Беззубик сидел как приклеенный.
«Я сказал, лети!» — раздраженно повторил Икинг.
«Зачем?» — спросил Беззубик, еще крепче вцепившись когтями в хозяйскую руку.
«Лети, и все! Лети, 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 лети!» — вопил Икинг, яростно размахивая рукой.
Но Беззубик цеплялся за руку, как за свою драгоценную жизнь. Короче, никуда Беззубик не полетел.
«Беззубик!» — рассудительно сказал ему Икинг. «Взлети, пожалуйста! Если ты не будешь взлетать по моей команде, нас обоих прогонят из племени».
«Но я не хочу», — столь же рассудительно возразил Беззубик. Рыбьенок взирал на эти переговоры с благоговейным ужасом.
«Да, у тебя и впрямь получается неважно», — дрожащим голосом заметил он.
«Угу», — подтвердил Икинг. Ему, наконец, удалось разжать когти Беззубика, когда тот на миг ослабил хватку, и стряхнуть дракончика с руки. Тот с обиженным криком шлепнулся на песок и тотчас накинулся на Икингову ногу, ухватился когтями за сандалии и обвил крыльями лодыжку.
«Не полечу», — пищал дракон.
«Хуже не придумаешь», — подытожил Икинг. «Придется испробовать новую тактику». Он достал блокнот, куда на всякий случай... Вдруг пригодится, записывал всякие мудрые вещи, которые узнавал о драконах.
«Мотивация драконов», — прочитал Икинг вслух. «Первое. Благодарность».
Икинг вздохнул. «Второе. Страх. Помогает, но у меня не получается его напугать. Так, 3, 4, 5. Жадность, тщеславие, жажда мести. Надо попробовать. 6. Анекдоты и загадки. Это на крайний случай».
«Знаешь...» протянул Рыбьенок. «Я впервые в жизни согласен с плевакой. Может, тебе поорать на него погромче?»
Икинг пропустил его слова мимо ушей.
«Ладно, Беззубик», — сказал Икинг дракончику, который прикинулся спящим у него на ноге. «За каждую рыбу, которую ты мне поймаешь, я дома дам тебе 2 омаров».
Беззубик приоткрыл левый глаз.
«Живых?» — с надеждой спросил он. — «Можно Беззубик их убьет? Ну, пожалуйста, только разочек».
— «Нет, Беззубик», — твердо сказал Икинг. — «Я же 100 раз тебе говорил, нельзя мучить тех, кто меньше и слабее тебя».
Беззубик закрыл глаза.
— «Ты такой зануда», — уныло проворчал он.
— «Беззубик, ты же умный, смелый дракон», — польстил ему Икинг. «Если ты захочешь, то второго в четверг сможешь наловить рыбы больше всех остальных».
Беззубик приоткрыл оба глаза и немножко подумал.
«В 2 раза больше», — скромно уточнил он. «Но я не хочу».
Возразить было нечего. Икинг вычеркнул тщеславие своего списка.
«Помнишь ту большую красную дракониху-огневицу, которая тебе нагрубила?» — сделал очередную попытку Икинг.
Беззубик оскорбленно сплюнул.
«Обозвала меня головастиком с крылышками, да еще и жалким новорожденным крольчонком. Беззубик ее убьет! Беззубик ее засарапает насмерть! Беззубик ее...»
«Да-да-да!» — торопливо подхватил Икинг. «Огневица и ее хозяин, тот, что похож на свинью, считают, что на празднике второго в четверг она наловит больше всех рыбы. Только подумай, какой жалкий у нее будет вид, когда награду и звание самого многообещающего дракона получит не она, а ты».
Беззубик оторвался от Икинговой ноги. «Я об этом подумаю», — пообещал он. Отошел на пару шагов и впрямь задумался.
Прошло 4 минуты.
Беззубик думал. Время от времени он тихонько хихикал, но когда Икинг спрашивал: «Ну, как решил?», отвечал: «Я еще думаю, отстань». Икинг вздохнул и вычеркнул жажду мести. «Ну как?» — спросил Рыбьенок, заглядывая Икингу через плечо. «Ты уже перепробовал почти все. Остаются только анекдоты и загадки. Вот он, крайний случай». «Беззубик», — сказал Икинг, — «если ты поймаешь мне хорошую большую макрель, то станешь самым умным и проворным драконом на Олухе. И еще эта огневица будет по сравнению с тобой круглой дурой. И еще, когда вернемся домой, я до отвала накормлю тебя омарами. И еще я расскажу тебе ужасно смешной анекдот». Дракончик оглянулся. «Беззубик любит анекдоты». Он вспорхнул Икингу на руку. «Хорошо, Беззубик поможет. Но только не потому, что я стал хорошим, ни ничего подобного. И не думай». «Нет, нет», — заверил его Икинг, — «я и не думаю. Мы, драконы, гнусные, жестокие твари, но очень, очень любим анекдоты. Расскажи сейчас». Икинг расхохотался. «Ни за что. Только когда принесешь мне макрель. После». «Ладно», — согласился Беззубик и соскочил с Икинговой руки. Дракон на охоте — впечатляющее зрелище, даже если он тощий недоросток вроде Беззубика. Он пропорхал над пляжем, как всегда, вихляясь и дергаясь на лету, и по дороге прокричал какие-то ругательства тем бакланам, которые казались мельче его. Но, добравшись до моря, Беззубик словно подрос. Соленые морские брызги пробудили в нем наследственную память его предков, породистых чудовищ, великих охотников. Он распростер крылья, будто воздушный змей, и без единого взмаха довольно быстро полетел над беспокойным морем, высматривая, не мелькнет ли в волнах рыба. Вдруг он что-то заметил и принялся кругами подниматься вверх, пока не превратился в крохотную точку. Икинг, оставшийся на пляже, задрал голову, но все равно едва различал дракончика среди облаков. На мгновение Беззубик неподвижно завис в воздухе, а потом, сложив крылья, камнем ринулся вниз. Он нырнул в воду и довольно долго не появлялся. Драконы, если захотят, могут оставаться под водой до 5 минут. Оказавшись на глубине, Беззубик совсем растерялся. Вокруг плавало так много рыбы. Он гонялся то за одной макрелью, то за другой, и никак не мог решить, которая крупнее. Икингу стало скучно, и он стал искать устриц. Но тут из воды с победоносным видом выскочил Беззубик с небольшой макрелью в зубах. Он бросил рыбину к ногам Икинга, 3 раза перекуркнулся в воздухе и приземлился Икингу на голову. Потом испустил торжествующий драконий клич, очень похожий на петушиное кукареканье, но только более громкий и самодовольный. Беззубик наклонился вперед и, вися вверх тормашками, заглянул Икингу в глаза. «Теперь рассказывай анекдот», — потребовал дракон. «Боги милостивые!» — ахнул Икинг. «Да у него получилось! Он поймал рыбу!» «Расскажи анекдот», — напомнил Беззубик. «Что такое черно-белое и с ног до головы красное?» — спросил Икинг. Беззубик не знал. «Пингвин, обгоревший на солнце», — ответил Икинг. Шутка была очень-очень старая, но до обрыва дикого дракона она, видимо, не дошла. Беззубик хохотал до слез. Он снова полетел ловить рыбу, чтобы услышать побольше анекдотов. День выдался погожий, дождь перестал, выглянуло солнышко, и Беззубик неплохо справлялся с задачей. Он принес несколько рыбин и лишь однажды на минуту отвлекся, погнавшись за кроликом, мелькнувшим среди скал. Но как только Икинг его окликнул, тот же вернулся и за пару часов наловил 6 среднего размера макрелей и даже небольшую акулку. В целом Икинг остался доволен. «В конце концов, — сказал он Рыбьеногу, — я и не рассчитываю, что он завоюет звание самого многообещающего дракона. Надо только показать, что Беззубик меня слушается и умеет ловить рыбу. Мы, конечно, и в подметке не годимся с Маркали с его охотничьей легендой, зато пройдем посвящение». Мало того, когда Беззубик бросил к ногам Икинга последнюю макрель, Рыбьенок заметил у дракончика в пасти что-то острое и блестящее. «Смотри-ка, у Беззубика вырос первый зуб!» — воскликнул Рыбьенок. Это казалось добрым предзнаменованием. Когда мальчишки устало брели домой, по дороге им встретился старый сморчок.
Оказывается, он уже пару часов сидел на камне и наблюдал за ними.
«Очень впечатляет»,
— закашлялся старик, когда ребята показали ему охапку рыбы, завернутую в плащ Икинга.
«Мы считаем, Икинг все-таки сумеет пройти окончательное посвящение в Торов четверг», — радостно заявил Рыбьенок.
«Все еще дергаешься из-за этого несчастного посвящения, Икинг? Неужели тебя волнуют такие пустяки?» — спросил старый сморчок. «Есть вещи поважнее. Например, в море назревает огромадный шторм. Он обрушится на нас дня через три».
«Как это пустяки?» — обиделся Рыбьенок. «Почему это ты называешь наше посвящение пустяками? Торов четверг — самый большой праздник в году. Там соберутся все на свете. И лохматые хулиганы, и остолопы. К тому же хоть тебе и все равно. Но всякого, кто не пройдет, это несчастное пустяковое посвящение изгонит из племени на съедение людоедом или другим чудовищем.
А я назову себя Икинг Незаменимый, а моего дракона Зубастиком», — похвастался сияющий Икинг. «Я это только что придумал, и мне нравится. Прозвище солидное, внушающее доверие, не слишком вычурное и без претензий».
«Этот присмыкающийся наконец-то понял, чего от него хотят, и наловил кучу рыбы», — пояснил Рыбьенок, показывая на Беззубика, который беспечно ковырял когтем в носу. «Икинг все-таки сумеет пройти испытание, хоть это и кажется невероятным».
«Да, почти наверняка», — согласился старый сморчок и поглядел на Беззубика. Тот как раз попытался свести глаза у переносицы и свалился с Икингового плеча.
«Почти», — задумчиво добавил дедушка.
И мальчишки пошли домой, а Беззубик плелся за ними и хныкал.
«Ну, понеси меня, ну, понеси, возьми меня на ручки. Это нечестно, у меня крылышки болят».
Глава 10. Торов четверг. Торов четверг был воистину грандиозным праздником. Не желая упустить шанс столь круто потусоваться, на остров Олух через внутренний океан приплыли даже остолопы, непримиримые соперники лохматых хулиганов, обитателей соседних остолопских островов. Гости расположились лагерем в бухте Черного Сердца. За одну ночь пустынный берег, где тишину нарушали лишь крики чаек, превратился в шумный палаточный городок. Палатки шились из старых парусов, которые так истрепали, что уже не годились для плавания. На следующее утро, как грибы после дождя, вдоль всего длинного пляжа выросли палатки со всякими вкусностями. Вокруг них кувыркались жонглеры, предсказывали судьбу гадалки, ходил, не пойми откуда взявшийся, дрессированный медведь. В веселой суматохе викинги встречали старых друзей, упражнялись на мечах и орали на детей, чтобы те перестали драться.
«Сейчас же, ради Тора, только попробуй не послушаться. В последний раз тебе говорю, а не то, не то, не то...»
Пребывающие в праздничном настроении могучие мужчины-викинги расселись на жестких камнях, гагача, как гигантские морские львы. Их дородные викингские дамы сбивались в кучки, вереща как чайки, и одним глотком опорожняли целые кружки чая. Несмотря на мрачные предсказания старого сморчка, ужасные шторма и тайфуны обошли остров стороной. Стоял жаркий июньский день, над морем до самого горизонта не было видно ни облачка. Последнее испытание посвящения в юные герои должно было состояться только в 2 часа пополудни, поэтому все утро Икинг с широко распахнутыми глазами слушал пришлых сказителей, рассказывавших удивительные небылицы о грязных датчанах и пиратских принцессах. От волнения Икинг места себе не находил, и поэтому не мог веселиться на празднике так же искренне, как в прежние годы. Даже плевака Крикливый, которого стошнило в самый ответственный момент состязания, кто съест больше чаячьих яиц в минуту, сумел вызвать на его бледном от страха лице лишь слабое подобие улыбки. Семья Икинга расположилась на пикник неподалеку от площадки для показательных боев на топорах. Икинг не мог проглотить ни кусочка, и Беззубик, удивительное дело, тоже. Дракон капризничал и воротил нос от бутербродиков с тунцом, которое предлагала ему Волголарама.
«Правильно, дракон перед охотой должен быть голодным и злым», — прогудел стоик, обширный, пребывавший в прекрасном расположении духа.
Он только что выиграл пари, поставив на пучи глазика в конкурсе на самого безобразного младенца, и теперь с нетерпением ждал блестящего выступления своего сына на испытании. Ближе к полудню неведомо откуда вдруг задул знойный ветер. В воздухе было все еще жарко, но на горизонте начали собираться зловещие темные облака.
Где-то вдалеке зарокотал гром.
«Похоже, старый сморчок все-таки не ошибся», — подумал Икинг, глядя на небо. Громовержец Тор, как обычно, решил показаться народу в день своего праздника.
«Трум! Приглашаем всех юношей, намеревающихся в этом году стать полноправными воинами племени, выстроиться с левой стороны пляжа!»
Икинг сглотнул подступивший к горлу комок, пихнул в бок беззубик и поднялся на ноги. Вот оно. Начинается. Добро пожаловать на праздник Торова четверга. Программа мероприятий. 9 утра. Метание молота. Для тех, кому за 60. Сбор на скале мародеров. При себе иметь молот, свой или чей-нибудь еще. Для зрителя обязательны железные шлемы. 10:30. Кто съест больше чайчьих яиц в минуту, толстопуз пивобрюх, победитель прошлогоднего конкурса, вызывает всех желающих помериться силами. 11:30. Конкурс на самого безобразного младенца. 12:30. Показательное выступление на топорах. Оцените утонченное искусство боя на топорах. 14:00. Заключительное испытание драконьим воспитанием торжественного посвящения в юные герои. Полюбуйтесь на состязание будущих героев-викингов, чей дракон окажется самым послушным, чей наловит больше всего рыбы. В этом соревновании будет все – и кровь, и зубы, и вопли. 15:30 – большая лотерея и церемония закрытия. Икинг пришел на площадку одним из последних. Для состязания отвели широкую полосу мокрого песка вдоль самого моря. Мальчишки из племени лохматых хулиганов уже собрались, драконы парили невысоко у них над головами. Все взволнованно болтали, и даже Сморкало, казалось, немного нервничал. Мальчишки из племени безжалостных остолопов и их драконы казались опасными противниками. Рослые, крепкие, намного круче хулиганов. Особенно выделялся здоровенный мрачный верзила лет 15 на вид. Икинг решил, что это Бандюк, сын вождя остолопов, Магадона. На его плече громоздилось серебристо-серое ужасное чудовище ростом почти с Икинга. Дракон косился на огневицу, как сторожевой пес, задумавший недоброе. Огневица напустила на себя беззаботный вид. «Настоящие аристократы никогда не скалят зубы», — нежно промурлыкала дракониха. «Ты, должно быть, из беспородных ужастиков. Мы, благородные дворяне зеленых кровей, потомки великого потрошителя, ни за что не допустили бы такой грубости». Серебристый ужастик зарычал громче. Возле ограничительной черты собралась толпа зрителей. Икинг старался не замечать стойка обширного, который с криками «Прочь с дороги, я вождь!» прокладывал себе путь в первые ряды. 10 против 1, что мой сын наловит больше рыбы, чем твой!» пророкотал стоик, хорошенько ткнув в живот своего заклятого врага, Магадона, вождя племени остолопов.
«А который из них твой сын?» — спросил Магадон, прищурившись. «Тот? Здоровый, как свинья, с ног до головы в скелетах и с красным ужасным чудовищем?» «А вот и нет!» — радостно ответил стоик. «Это сынишка моего брата Толстопуза. А мой сын?» «Он тот. Худенький. С беззубым дремом!»
Губы Магадона расползлись в широченной улыбке. Он звонко хлопнул стойка по спине и завопил.
«Принимаю ставку! И удваиваю!» «Заметано!» — обрадовался стоик, и два великих вождя обменялись рукопожатием и немного потыкали друг друга кулаками в животы.
За финальный этап испытания отвечал плевака Крикливый. Он все еще был немного зеленоват после неудачи на состязании «Кто съест больше чайчьих яиц в минуту», и это не улучшало его настроение.
«А ну, пугало огородное!» — заорал плевака. «Вот сейчас мы посмотрим, из того ли вы сделаны тесто, что и настоящие герои-викинги. Либо вы покинете арену полноправными воинами благородных племен лохматых хулиганов и безжалостных остолопов, либо навеки отправитесь в позорное изгнание с внутренних островов. Интересный выбор, агась?»
И он издевательски ухмыльнулся выстроившимся перед ним двум десяткам мальчишек.
«Для начала я устрою смотр вам и вашим животным. Как всегда устраиваю смотр воинам, идущим в бой. Я представлю вас достопочтенным зрителям из племен, в которые вы надеетесь войти. Потом начнется испытание. Вы покажете свою власть над этими дикими тварями, которых вы должны приручить.
одной только силой своих геройских характеров. Для начала ваши драконы должны выполнить основные команды. Лететь, стоять и апорт. А под конец вы прикажете своим рептилиям наловить для вас рыбы, как делали задолго до вас наши славные предки.
Икинг нервно сглотнул.
Мальчик и дракон, которые произведут наилучшее впечатление на судью, то есть на меня,
Плевака самодовольно оскалился,
будут дополнительно вознаграждены званиями героя из героев и самого многообещающего дракона. Ну, а мальчики с драконами, которые не сумеют пройти это испытание, навсегда распрощаются со своими семьями, покинут племя и отправятся, куда глаза глядят.
Судья замолк. Как поэтично. Пробормотал Рыбьенок достаточно громко, чтобы Плевак услышал. Тот зыркнул на Рыбьенога.
«Герои или изгнанники?» — проревел крикливый.
«Герои или изгнанники?» — фанатично завопили в ответ 18 мальчишек.
«Герои или изгнанники?» — завопили зрители из племен лохматых хулиганов и безжалостных остолопов.
«О, великий Тор, дай нам капельку героизма хоть разочек!» подумали Икинг и Рыбьенок. «Не надо нам никаких подвигов, только бы пройти это испытание».
«Встать смирно! Драконов на правую руку!» — проорал Плевака.
Мальчишки высунули струнку, наставник прошелся вдоль строя.
«Великолепная экипировка!» — поздравил он бандюга Остолопа с его ужасным чудовищем.
Дракон-убивец распростер сверкающие крылья, демонстрируя их размах. «Почти 4 фута». Дойдя до Икинга, Плевака остановился как вкопанный.
«А это еще что во имя Одина?» — спросил он, слегка побелев.
«Это беззубый дрем», — пробормотал Икинг. «Маленький, но очень злобный», — пришел на помощь Рыбьенок.
«Беззубый дрем?» — взревел Плевака. «Да это самый мелкий из простых садовых драконов! За дурака меня держите?»
«Нет, нет, что вы!» — поспешно заверил его Рыбьенок. «Только за полудурка!» Плевака сверкнул на Рыбьенога единственным глазом. «Беззубый дрем?» — пояснил Икинг. «Как 2 капли воды, походит на простого садового, а за исключением характерной бородавки на носу».
«Молчать!» — очень громким шепотом заорал Плевака. «А не то я зашвырну вас в самую глубь материка!» «Надеюсь, — продолжал он, — что в охоте этот дракон окажется лучше, чем на вид. Ты со своим рыбьемордым приятелем самые худшие кандидаты в герои, каких мне выпадало несчастье учить. Но тебе, Икинг, принадлежит будущее племени. Если ты опозоришь нас перед остолопами, я лично никогда тебе этого не прощу, усек?»
Икинг кивнул. Каждый мальчишка выходил на шаг вперед, кланялся и показывал собравшимся своего дракона. Зрители хлопали в ладоши. Особенно громкими аплодисментами публика встретила Смаркало Мордоворота и его огневицу. По теплоте встречи с ним могли сравниться только бандюк, Остолоп и его убивец.
«Последним, по списку естественно, но никак не по значимости, представляю вам одного из главных участников».
Плевака крикливый попытался вложить в свои вопли хоть капельку энтузиазма.
«Страшный, грозный, ужасный, единственный сын стойка обширного, Икинг незаменимый, и его дракон Зубастик!»
Икинг вышел вперед и приподнял Беззубика как можно выше, чтобы тот казался хоть чуточку покрупнее. Наступило гробовое молчание. Люди, конечно, и раньше видели маленьких дракончиков. Ну, обычно они сновали над полями и ловили мышей, но чтобы сын вождя вышел на посвящение с таким крохой...
«Размер — это не главное!» — прогудел стоик так громко, что его было слышно за несколько пляжей, и хлопнул в огромные ладоши, чтобы начать аплодисменты.
Все боялись взрывного характера стоика обширного и поэтому вежливо похлопали. Беззубик все еще пребывал не в духе, однако ему было приятно оказаться в центре внимания. Он раздул грудь и торжественно раскланялся налево и направо. Среди остолопов послышались смешки. «Я тогда был неправ», — подумал Икинг, закрыв глаза. «Все-таки вот он, самый худший момент моей жизни». «Внимание, Беззубик!»
— прошептал он в маленькое драконье ушко. «Настал наш великий день. Налови как можно больше рыбы, и я расскажу тебе столько анекдотов, сколько ты в жизни не слыхивал. И тогда эта большая красная гневица лопнет от злости».
Беззубик покосился на гневицу. Она точила когти, а шлем сморкала и самодовольно ухмылялась, ни на минуту не сомневаясь, кому достанется звание самого многообещающего дракона.
«Трум!» — загудел рог. Испытание началось.
В первых упражнениях на послушание Беззубик выступил не так уж плохо, хотя и нашел их ужасно скучными. Пошел сильный дождь, а дождя Беззубик терпеть не мог. Ему очень хотелось домой, свернуться клубочком у теплого очага. Огневицы и убивец выполняли команды лететь и апорт по первому требованию своих хозяев. А на лету еще и пикировали, и пыхали огнем. Просто так, чтобы покрасоваться. Огневица исполнила несколько фигур высшего пилотажа, отчего публика восторженно завизжала и затопала ногами.
«Приступить к охоте!» — заорал плевака крикливый.
Все драконы, кроме Беззубика, полетели в море, а Беззубик вспорхнул к Икингу на плечо.
«У Беззубика животик, бобо», — заявил он.
Икинг старался не смотреть на отца, который удивленно взирал на него из рядов зрителей. Старался не слышать, как в толпе перешептываются.
«Вон там, смотрите, это сын Стойка». «Да нет, не тот высокий, с ног до головы в скелетах, похожий на свинью, а вон тот!» «Маленький, тощий, который даже не может управиться с малюсеньким дракончиком!» «Не забудь, Беззубик!» — процедил Икинг сквозь зубы. «Рыба! И тогда я расскажу тебе все анекдоты, какие знаю, понял?»
«Расскажи сейчас!» — попросил Беззубик. Помощь пришла с неожиданной стороны. Сморкала на минуту перестал вопить «Убей, огневица, убей!» Склонился с высоты своего роста над Икингом и фыркнул.
«Чем это ты занят, Икинг? Неужто болтаешь с этим жалким головастиком с крылышками, а? Разговаривать с драконами — это против правил. Запрещено стойком обширным твоим дорогим папочкой».
«Кто? Я? Головастик с крылышками?» — обиделся Беззубик. «Головастик с крылышками?»
«Ты ведь не головастик с крылышками, правда, Беззубик?» — вкрадчиво сказал Икинг.
«Ты самый лучший в мире охотник, разве не так?»
«Хм, еще бы!» — самодовольно хмыкнул Беззубик.
«Тогда покажи этому сморкали-мордовороту его заносчивой драконихе, на что способен настоящий охотник!» — подзадорил его Икинг.
«Ладно уж!» — согласился Беззубик. И полетел, вихляясь по направлению к морю. Икинг облегченно вздохнул. «Да, даже не верю в свое счастье», — сказал себе Икинг 10 минут спустя, когда Беззубик вернулся из второго полета, всем своим видом показывая, до чего ему наскучило это занятие. Но зато бросил к ногам Икинга пару селедок. «Через полчаса я, Икинг, стану полноправным воином племени лохматых хулиганов». Рано он радовался. Огневица как раз вернулась к сморкале с 20-й рыбиной в зубах. В ее зеленых кошачьих глазах горел победоносный огонь, но тут Беззубик тихонько пробормотал себе под нос.
Воображала, хвост поджала.
Огневица застыла на лету. Ее голова повернулась. Глаза угрожающе прищурились.
«Что ты сказал?» — прошипела дракониха.
«О, только не это!» — простонал Икинг. «Не надо, Беззубик, прекрати!»
«Воображала, хвост поджала», — повторил Беззубик. «Это все, на что ты способна, да? Невеликие успехи, не видать тебе награды, как своих ушей. Вы, ужажастики, считаете себя крутыми, но на самом деле вы все жалкие моллюски». «А ты...» — прошипела в ответ огневица, прижав уши, как леопард, готовящийся к прыжку, — «несносный врун».
«А ты?» — спокойно парировал Беззубик. «Кроличья душонка, куриные мозги, цыплячья задница, задавака несчастная!» Огневица ринулась в бой.
Беззубик проворно, как молния, метнулся в сторону, и громадные челюсти огневицы, не задев его, плотоядно щелкнули в воздухе. В следующее мгновение разразился хаос. Огневица окончательно вышла из себя, она в ярости металась в воздухе, выставив когти, изрыгала пламя и кусала всех, кто попадался ей на пути. К несчастью, на лету она случайно задела убивца, а тот был скор на расправу. Он вспылил и стал кусать всех подряд, не разбирая, кто прав, а кто виноват. Вскоре все драконы сплелись в один рычащий, ощетинившийся крыльями и хвостами клубок, а мальчишки безуспешно бегали вокруг, вопили и расталкивали их, стараясь не попасть под удар. Но драконы не обращали на них внимания, хоть мальчишки и орали во всю мочь. После особенно удачных воплей Бандюк и Сморкала раскраснелись, как свекла. Вдоль боковой линии метался разъяренный плевак и крикливый. «Да что же это такое? Ради Тора и Одина прекратите сейчас же!» А Беззубик чувствовал себя, как рыба в воде. Он ловко увертывался от свирепых выпадов огневицы, то чувствительно покусывая олиготигра, то царапая мягкое брюхо яркогтя. Видно было, что вся эта чудовищная неразбериха доставляет дракончику массу удовольствия. Даже жуть здорова продемонстрировала немалую храбрость для предположительно вегетарианки. Она изловчилась и цапнула за брюхо пролетавшую мимо огневицу. А огневица и убивец, сплетясь в единый клубок, кружились в воздухе и откусывали друг от друга большие куски. Тут за дело взялся плевак окрикливый. Он схватил огневицу за хвост. Та возмущенно взвыла, задергалась и подпалила плеваке бороду. Но тот одной могучей лапищей загасил огонь, а другой сжал драконихи челюсти, так что она не могла ни кусаться, ни пыхать огнем. Потом он запихнул разъяренное животное под мышку. «Прекратить!» — заорал плевак окрикливый, и от этого крика вырвало с корнем вековые дубы. Поднялась пылевая буря, кровь у всех присутствующих застыла в жилах, волосы встали на головах дыбом, и зубы свело судорогой. Крик этот эхом прокатился по скалистым обрывам острова Улух, запрыгал по морским волнам и, говорят, был слышен даже на материке. Мальчишки прекратили свой бесполезный галдеж. Драконы застыли в воздухе и попадали на мокрый песок. Наступила зловещая тишина, даже толпа зрителей притихла. Такого еще не бывало в истории внутренних островов. Все 20 мальчишек на испытании оказались не в силах справиться с собственными драконами. Строгий закон гласил, что всех этих мальчишек следует изгнать из их племен, а изгнание в здешнем суровом климате означало смерть. Еды не хватало, в море подстерегали ужасные опасности, а кое-где на островах водились дикие племена, которые, по слухам, не брезговали людоедством. Плевака крикливый стоял, не находя слов, борода у него все еще дымилась. Когда он, наконец, заговорил, голос его звучал глухо от ужаса.
«Я должен переговорить со старейшинами племен», — только и сказал он, и уронил огневицу на землю. Та уже пришла в чувство и, виновато поджав хвост, потрусила к Сморкале.
Старейшинами племен были Магадон, Стоик, сам Плевака и еще несколько менее грозных воинов, очень крепкий орешек, коварные близнецы и мятый косматый библиотекарь из Остолопской публичной библиотеки. Старейшины совещались, встав в кружок и сплетя руки в традиционном старейшинском круге, чем-то похожем на драку за мяч в регби. Зрители и мальчишки молча ждали приговор. А тем временем шторм все усиливался. В небе гремели оглушительные раскаты грома, хлестал ливень, все промокли до костей, как будто искупались в море. Совещались старейшины долго. Магадон из-за чего-то рассердился и погрозил очень крепкому орешку кулаком. Коварные близнецы схватили его за обе руки и держали, пока он не успокоился. Наконец, Стоик вышел из круга и подошел к мальчишкам, которые стояли, понурив головы, а драконы робко копошились возле их ног. Если бы Икинг набрался сил поднять голову и посмотреть на отца, он увидел бы, что от прежнего Стоика, веселого, жесткого, разбитного, не осталось и следа. Вождь племени лохматых хулиганов был печален и суров.
«Новобранцы обеих племен!» Угрюмо проревел он. «Сегодня вам выпал очень тягостный день. Вы не сумели пройти окончательное испытание драконьим воспитанием программы посвящения. По суровому закону внутренних островов, это означает, что вы должны быть навсегда
изгнаны из своих племен. Я этого не хочу не только потому, что среди вас находится мой единственный сын, но и потому, что с вами племена лишаются целого поколения воинов. Однако мы не можем нарушать закон. Только сильным есть место в племени, а иначе кровь наших воинов ослабеет. Только герои могут стать настоящими хулиганами-остолопами.
Стоик ткнул в небо толстым пальцем.
Более того, продолжал он, бог Тор не на шутку рассердился. Сейчас не время нарушать закон.
Будто в подтверждение его слов Тор послал на землю мощный удар грома.
При нормальных обстоятельствах, продолжал Стоик обширно, церемония изгнания началась бы прямо сейчас, но выйти в море в такую погоду означает неминуемую смерть. В порядке акта доброй воли я разрешаю вам провести одну ночь под моим кровом, а наутро вас ни свет ни заря высадят на побережье материка и предоставят самим себе. С этого момента вам запрещается разговаривать с кем-либо из членов племени.
Мальчишки стояли, потупившись под проливным дождем, среди оглушительных раскатов грома.
«О, горе мне! Это самый несчастный день моей жизни, я вынужден изгнать собственного сына!» — простонал Стоик.
По толпе прокатился сочувственный ропот. Племя аплодировало благородству своего предводителя.
«Вождь не может позволить себе того, что могут простые соплеменники!» — сказал Стоик, чуть ли не умоляюще, глядя на Икинга. «Он обязан думать, что хорошо, а что плохо для племени!»
Внезапно Икинг страшно рассердился.
«И ты хочешь, чтобы я тебя пожалел?»
— крикнул он Стоику.
«Что же ты за отец, если твой драгоценный закон для тебя важнее собственного сына? И что это за дурацкое племя, если в нем нет места обыкновенным людям?»
На мгновение Стоик обширно и застыл, глядя на сына с удивлением и ужасом, потом повернулся и побрел прочь. Племена уже разбежались с пляжа и теперь карабкались по склонам холмов, чтобы укрыться от бури под крышами деревни, а вокруг них беспрерывно сверкали молнии.
«Я тебя убью!» — прошипел Смаркала Икингу.
У него на плече грозно оскалилась огневица.
«Как только нас изгонят, первым делом я тебя убью!»
И он побежал вслед за остальными.
«У меня зубик сломался», — пожаловался Беззубик. «Когда я укусил огневицу?»
Икинг пропустил драконье хныканье мимо ушей. Вне себя от ярости он поднял глаза к небу, а ветер пригоршнями черпал морскую воду и швырял ему в лицо.
«Всего лишь один раз!» — закричал Икинг. «Почему ты не дал мне побыть героем всего один раз? Я не хотел ничего сверхчеловеческого, всего лишь пройти это дурацкое испытание и стать нормальным викингом, как все остальные!»
Над головой его в черном небе равнодушно поигрывал молниями громовержец Тор.
«Хорошо же!» — завизжал Икинг. — Тогда порази меня своей дурацкой молнией. Сделай хоть что-нибудь, покажи, что ты хоть немножко думаешь обо мне.
Но для Икинга у Тора не нашлось даже самой завалящей молнии. Громовержец не снизошел до ответа. Гроза удалялась в море. Глава 11. Тор гневается. Гроза бушевала всю ночь. Икинг долго не мог уснуть, ветер завывал под стенами хижины, как 50 драконов, угрожающих ворваться внутрь.
«Впусти нас, впусти!» — стонал ветер. «Мы голодны, страшно голодны!»
Далеко-далеко посреди бурного черного моря шторм бушевал с такой силой, что гигантские волны потревожили сон пары ужасно древних морских драконов. Первый дракон был просто огромным, величиной примерно с высокий утес. Но второй был ошеломляюще велик. Это и был тот самый монстр, о котором мы рассказывали раньше. Чудовищный зверь, закусивший римским легионом и 600 лет после этого дремавший в морских глубинах. Тот самый, чей сон в последнее время сделался неспокоен. Жестокий шторм ласково, будто спящих младенцев, поднял обоих драконов с морского дна и на горбу неописуемо громадной волны вынес их на длинный пляж неподалеку от Игинковой деревни. Там они остались спать, сладко посапывая, пока бешеные ветра завывали над ними, будто стая призрачных викингов, устроивших в Алгалле шумную вечеринку. Наконец, ветер выдохся, выглянуло солнце, его лучи осветили пляж, на котором умещались драконы, и больше почти совсем ничего. Первый дракон был воплощением кошмара. Второй дракон мог присниться в кошмаре самим кошмаром.
Представьте себе зверюгу в 20 раз больше самого крупного тираннозавра. Это скорее гора, чем живое существо. Громадная, блестящая, злобная гора. Его шкура так густо поросла раковинами, что напоминала усеянный самоцветами панцирь, но на суставах и во впадинах, там, где мелким ракообразным и кораллам было не за что уцепиться, проступал во всей красе его истинный цвет, роскошный, темно-зеленый цвет самого океана. Дракон проснулся, закашлялся и отрыгнул последнее, что проглотил 600 с лишним лет назад. Парадный штандарт 8-го молниеносного легиона, на котором все еще храбро развивались жалкие обрывки ленточек. Дракон употребил этот штандарт вместо зубочистки. Фигуркой орла на его конце было очень удобно выковыривать противные кусочки мяса, застрявшие между 20-футовых зубов. Первым, кто обнаружил драконов, был Ворчун Вонючка. Он с позаранку отправился на берег посмотреть, что осталось от его сетей после жестокого шторма. Он бросил на пляж один единственный взгляд и тут же поспешил к дому вождя.
«У нас неприятности», — сообщил Ворчун.
«Какие еще неприятности?» — рявкнул Стоик Обширный.
Стоик не спал всю ночь. Он лежал, беспокойно ворочался и думал, что он в самом деле за отец, если ставит драгоценный закон выше собственного сына, но, с другой стороны, что это за сын, если он нарушает драгоценный закон, соблюдению которого его отец посвятил всю свою жизнь? К утру Стоик принял героическое решение. Он отменит торжественную клятву, которую дал вчера на пляже, и не станет изгонять Икинга и других мальчишек из племени.
«Слаб я духом, слаб», — мрачно попрекал себя Стоик. «Вот кальмара брас свирепый, не моргнув глазом, отправил бы своего сына в изгнание.
А Громорак, подагрик, так сделал бы это еще и с превеликим удовольствием. А я-то что ж, меня самого надо изгнать из племени». И именно это наверняка и предложит Магадон Остолоп. Одним словом, Стоику и без того хватало неприятностей.
«На длинном пляже разлеглась пара солидных драконов», — сообщил Ворчун.
«Скажи им, пусть проваливают», — отмахнулся Стоик.
«Сам скажи», — предложил Ворчун.
Стоик поплелся на пляж. Вернулся он очень задумчивым.
«Ну что сказал им?» — поинтересовался Ворчун.
«Не им, а ему», — ответил Стоик. «У меня на глазах более крупный дракон сожрал более мелкого. Я не стал ему мешать. Думаю, надо созывать военный совет».
В то утро и хулиганы Остолопа проснулись от жуткого грохота больших барабанов, созывающих всех на военный совет. Эти барабаны пускали в ход только в дни самых страшных событий. Икинг проснулся и вздрогнул. Ночью он почти не спал. Беззубик, который накануне вечером заполз к нему под одеяло, исчез. Постель была холодна, как лед, видимо, дракончик удрал довольно давно. Икинг торопливо натянул одежду. За ночь она высохла, но от соли задубела так, что рубашка и штаны походили на деревянный футляр. Он плохо представлял себе, чем заняться, ведь этим утром ему полагалось отправиться в изгнание. Сын вождя поплелся в зал собраний. Остолопы провели там всю ночь, поскольку погода не благоприятствовала стоянке под открытым небом. По дороге он столкнулся с Рыбьеногом. Тот, похоже, спал не лучше Икинга. Очки на его носу сидели наперекосяк.
«Что случилось?» — спросил Икинг.
Рыбьеног пожал плечами.
«А где жуть здорово?»
Товарищ опять пожал плечами. Икинг обвел глазами толпу, стягивающуюся ко входу в зал собрания, и заметил, что в ней нет ни одного домашнего дракона. Но обычно они крутились возле своих хозяев, порыкивая и переругиваясь друг с другом. Их отсутствие показалось ему зловещим. Больше никто этого не замечал. В воздухе стоял возбужденный галдеж, могучие викинги распихивали друг друга локтями, прокладывая себе дорогу в зал. Не всем хватило места внутри, у входа скопилась шумная толпа недовольных. Стоик Обширный призвал собравшихся к тишине.
«Я собрал вас здесь, — прогудел великий вождь, — потому что у нас возникла проблема. На длинном пляже сидит довольно большой дракон».
Толпа разочарованно загудела. Все надеялись на более серьезные неприятности. Магадон облег всеобщее недовольство в слова.
«Большие барабаны принято пускать дело только во времена по-настоящему смертельных опасностей», — заявил он. «А ты созвал нас в этот чудовищно ранний час?»
Магадон не выспался. Он спал на каменном полу зала, положив под голову шлем,
вместо подушки, из-за какого-то жалкого дракона?
Надеюсь, Стоик, ты не теряешь былую хватку, усмехнулся он, надеясь, что тот теряет.
Это не обычный дракон, сказал Стоик, это дракон огромный, колоссальный, несусветный. Я никогда таких раньше не видывал, не дракон, а целая гора.
Викинги никогда не видели драконов величиной с гору и поэтому особо не испугались, они испокон веков привыкли повелевать драконами.
«Этого дракона, — продолжал Стоик, — нужно, конечно, прогнать, но он очень большой. Что делать, старый сморчок? Ты главный мыслитель нашего племени».
«Ты мне льстишь, Стоик, — сказал старый сморчок, которого все происходящее, казалось, забавляло. Судя по твоему описанию, это море драконус гигантикус максимус. К тому же необычайно крупная особь. Очень жестокий, очень умный, с хорошим аппетитом. Но моя область — ранняя исландская поэзия, а не крупные рептилии. Вот профессор Дряблинг, самый большой среди викингов эксперт по драконам. Может, стоит проконсультироваться с его книгой?»
«Ну, конечно же!» — воскликнул Стоик. «Как приручить дракона, если не ошибаюсь? Сдается мне, Плевака Крикливый когда-то стибрил эту книгу из Остолопской публичной библиотеки». Он покосился на Магадона.
«Это оскорбление», — загудел Магадон. «Эта книга, собственно, сбежала с ног Остолопов. Я требую вернуть ее сию же секунду, не то объявлю вам войну».
«Да брось ты, Магадон», — отмахнулся Стоик. «Чего еще ждать от таких беспомощных библиотекарей, как у тебя?»
Мятый косматый библиотекарь залился нежно-розовой краской, его душа ушла в пятки сапог 36-го размера.
«Толстопуз, подай-ка мне книгу, она у очага», — приказал Стоик.
Толстопуз протянул длинную, как щупальца осьминога, руку и достал книгу с полки. Он швырнул ее через головы толпы, и Стоик обширный, под бурные аплодисменты зала, ловко поймал ее. Зрители были в восторге. Стоик раскланялся и протянул книгу Плеваке.
«Плевака! Плевака! Плевака!» — скандировала толпа, вернее, ее хулиганская часть. Для Плеваки настал звездный час. В трудную минуту народу нужен герой. Он всегда знал, что годится для этой роли. Он раздул грудь от осознания собственной важности.
«О, ничего особенного!» — скромно прогудел он. «Обыкновенное небольшое ограбление, ну, просто чтобы сохранить форму».
И прочистил горло. Зашипела толпа, как клубок морских змей.
«Как приручить дракона?» — торжественно зачитал Плевака и умолк. «Орите на него!»
И снова молчание.
«А что дальше?» — робко спросил Стоик. «Орите на него и...»
«И все», — сказал Плевака.
«Орите на него!»
«В этой книге ничего не говорится о конкретных море-драконусах, гигантикусах, максимусах?» — спросил Стоик.
Плевака снова перелистал книгу.
«Ничего»,
— ответил он, — «только о том, чтобы орать».
«Да», — протянул Стоик не густо. «Никогда раньше не замечал, что эта книга такая короткая. Короткая, но по существу», — торопливо добавил он, — «как раз в викингском духе. Хвала Тору, что у нас есть такие эксперты».
«Значит, повелительно, как и подобает вождю, — продолжил Стоик, — поскольку этот дракон очень крупный...»
«Огромный!» — радостно перебил его старый сморчок. «Гигантский, колоссальный, в 5 раз больше синего кита!»
«Да. Спасибо за уточнение, старый сморчок», — поблагодарил Стоик. «Поскольку он, несомненно, довольно велик, то и орать нужно погромче. Предлагаю всем выйти на обрыв и одновременно заорать».
«А что мы будем орать?» — спросил Толстопуз.
«Что-нибудь короткое, но по существу, например...»
«Пошел вон!» — ответил Стоик.
Племена безжалостных остолопов и лохматых хулиганов столпились на краю обрыва, нависавшего над длинным пляжем, и с высоты взирали на необычайно большого дракона, который растянулся на песке и, с наслаждением причмокивая, доедал последние остатки своего менее удачливого собрата. Трудно было поверить, что эта громадина живая, и даже когда видишь, как она шевелится, то спрашиваешь себя, что это, землетрясение или обман зрения? «Да. Бывают случаи, когда размер все-таки имеет значение», — подумал про себя Икинг, — «и это как раз такой случай».
Как уже говорилось, драконы – существа тщеславные, жестокие и бессовестные. С этим еще можно мириться, когда они намного мельче тебя. Но когда гнусная драконья душонка вложена в существо величиной с гору, как с ним совладать? Плевака крикливый, как самый уважаемый крикун, выступил вперед, чтобы руководить общим воплем. Его грудь раздувалась от гордости. Раз, два, три. 400 викингов в один голос заорали: «Пошел вон!» и для убедительности добавили боевой клич викингов. Если кто не знает, боевой клич викингов призван леденить кровь в жилах врагов. Этот грозный электризующий вопль начинается с кровожадного рыка хищников, а затем переходит в полный ужаса визг их жертвы и заканчивается тошнотворно-реалистическим бульканьем, когда жертва захлебывается собственной кровью. Этот звук и при хорошей погоде способен напугать всякого, уж когда его хором орут 400 варваров в 8 часов утра, то даже сам Тор, громовержец, роняет свой молот и плачет от страха, как младенец. Наступила зловещая тишина. Могучий дракон повернул к викингам свою могучую голову. 400 глоток дружно ахнули, когда пара горячих желтых глаз, величиной с 6 рослых мужчин каждый, сузились в злобные щелки. Дракон раскрыл пасть и испустил рык, такой громкий и грозный, что 5 или 6 пролетавших мимо чаек замертво упали на песок. По сравнению с этим рыком, боевой клич викингов казался хныканьем новорожденного. Этот потусторонний нечеловеческий звук обещал смерть, никакой пощады и самые страшные муки. Снова наступила тишина. Одним легким движением когтя дракон разорвал рубаху и штаны плеваки от головы до пят, будто апельсин очистил. Плевака крикливо издал совсем не героический крик оскорбленной стыдливости. Дракон поставил коготь на землю и слегка щелкнул плеваку под зад. Тот полетел, словно бумажный шарик из плевательной трубочки, кометой пронесся над головами викингов и рухнул далеко-предалеко за частоколом деревни. Дракон приложил свою громадную растрескавшуюся лапу к тонким рептильям губам и послал викингам воздушный поцелуй. Огненный шар поцелуя взвился в небо и прямым попаданием поразил флоты стойко обширного Магадона Остолопа, героически пережившие шторм в тихих водах хулиганской бухты. Все 50 кораблей дружно вспыхнули и пошли ко дну. 400 с лишним викингов бросились бежать с обрыва во все свои 800 с лишним ног. Плеваке крикливому повезло. Он приземлился на крышу собственного дома. Толстый слой мокрой соломы замедлил падение, и он голышом рухнул прямо в свое кресло очага, ошарашенный, но целый и невредимый.
«Все ясно», — заявил стойк обширной толпе викингов, изрядно напуганных, но не побежденных. «Значит, крики не помогли».
Племена снова собрались на центральной площади деревни.
«И поскольку наш флот выведен из строя, мы лишены возможности бежать с острова», — продолжал стойк. «Что нам сейчас нужно?» — заявил он, стараясь сделать вид, будто владеет ситуацией. «Это доброволец, который подойдет к чудовищу и спросит его, с чем он пришел, с миром или войной?»
«Я схожу!»
— вызвался плевака крикливый, который как раз в эту минуту вернулся на площадь, все еще изображая героя. Он старался говорить веско и с достоинством, но трудно было сохранять достоинство, когда в волосах у тебя запуталась солома, а на плечах болтается платье тетушки Агаты, единственная одежда, которую Плевака нашел в доме.
«Плевак, ты что умеешь говорить по-драконьи?» — удивился стоик.
«Честно говоря, нет», — признался Плевак. «А тут никто не говорит по-драконьи, это запрещено приказом стойка обширного. Да трепещут всякий, кто услышит его имя, да. Драконы — низшие существа, на которых следует орать. А если говорить с ними, драконы могут слишком много о себе возомнить. Драконы коварные, должны знать свое место».
«Икинг умеет говорить по-драконье», — очень тихо сказал рыбьенок в гуще толпы.
«Тсс», — прошипел Икинг и ткнул приятеля под ребра. «Можешь, можешь», — настаивал рыбьенок. «Разве ты не видишь? Это твой шанс стать героем».
а мы все равно погибнем. Так что воспользуйся случаем».
«Икинг умеет говорить по-драконье!» — закричал рыбий ног, на этот раз очень громко.
«Икинг?» — переспросил плевака крикливый. «Икинг?» — недоверчиво повторил стоик обширный.
«Да, Икинг», — подтвердил старый сморчок. «Маленький мальчик, рыжеволосый такой, на носу веснушки. Ты как раз сегодня утром собирался отправить его в изгнание».
Старый сморчок глядел сурово.
«Чтобы кровь племени не ослабла, помнишь? Твой сын, Икинг».
«Спасибо, сморчок. Я хорошо знаю, кто такой Икинг», — ответил стоик обширный, пряча глаза. «Кто-нибудь знает, где он? Икинг, иди сюда».
«Похоже, ты все-таки пригодился», — тихонько пробормотал старый сморчок. «Вот он!» — завопил рыбий ног и хлопнул Икинга по спине. Икинг попытался затеряться в толпе, но толпа его заметила, подняла над головами и вынесла прямо к ногам стойка.
«Икинг, сынок, это правда, что ты умеешь говорить с драконами?» — спросил отец.
Икинг кивнул. Стойк неловко закашлялся.
«Да. Ситуация двусмысленная. Я знаю, что мы собирались изгнать тебя из племени, однако, если ты сделаешь то, о чем мы тебя просим, то уверен, от имени всех собравшихся я могу пообещать, что приговор будет пересмотрен. Мы все находимся перед лицом грозной опасности, и никто, кроме тебя, не умеет говорить по-драконье. Будь так добр, сходи к этому чудовищу и спроси, с чем он пришел, с миром или войной».
Икинг молчал. Стоик снова кашлянул.
«Можешь разговаривать со мной», — разрешил он. «Я отменяю запрет».
«Значит, изгнание отменяется, да, пап?» — спросил Икинг. «Если я пойду к этому адскому монстру и погибну, то меня сочтут героем, достойным войти в племя лохматых хулиганов?»
Стоик смутился еще сильнее.
«Совершенно верно», — сказал он.
«Ладно», — сказал Икинг. «Пойду».
Глава 12. Зеленый смерч. Одно дело приближаться к первобытному кошмару в толпе из 400 викингов, и совсем другое — идти туда в одиночку. Каждый шаг давался Икингу с великим трудом. Стоик предложил ему охрану из своих отборных воинов, но Икинг отказался.
«Кто-нибудь чего доброго выкинет какую-нибудь героическую глупость», — сказал он.
Хотя барды особенно любят именно этот эпизод, считая его примером невероятного героизма Икинга, кровожадного Карасика III, смею с ними не согласиться. Нетрудно быть храбрым, когда ничего другого тебе все равно не остается. В глубине души Икинг знал, что монстр намеревается убить их всех, поэтому терять ему было особенно нечего. Тем не менее, когда он выглянул за край обрыва, спина у него была мокрой от страха. Там внизу лежал, заполняя собой весь пляж, невероятный огромный дракон. Казалось, он спал. Но откуда-то из его живота доносилось странное пение. Песня была примерно такая.
«Я, великий разрушитель, тут уселся на обед, у китов вкусна печенка, у осьминогов нет, от акул навара много, но мой опыт говорит, от их мелких острых зубок иногда живот болит».
«Странно», — подумал Икинг, — «как-то он поет закрытым ртом». Но тут дракон приоткрыл глаз и заговорил с Икингом. От испуга тут чуть не выпрыгнул штанов.
«А что тут странного?»
— спросил дракон, явно забавляясь. «Дракон с закрытыми глазами не обязательно спит. Откуда следует, что дракон с закрытым ртом не обязательно поет? Вещи не таковы, какими кажутся. Эти звуки, которые ты слышишь, издаю не я. Это мой герой, поющий обед».
«Поющий обед?» — переспросил Икинг, вспомнив, что нельзя, никогда, ни в коем случае нельзя смотреть в глаза большим и злобным драконам, таким как этот. Вместо этого он уставился на один из драконьих когтей, и это оказалось ошибкой, потому что Икинг увидел, как дракон своей громадной лапищей прижимает к земле целое стадо жалобно блеющих овец. Ящер нарочно отпустил одну из овечек, позволил ей почти добежать до спасительных скал, а потом осторожно ухватил двумя когтями за шерсть и подбросил высоко-превысоко в воздух. Икинг и сам нередко проделывал этот трюк с ягодами ежевики. А дракон запрокинул громадную голову, и шерстистый комочек упал в разинутую пасть, которая тут же захлопнулась. Раздалось оглушительное чавканье, и дракон проглотил несчастную овцу. Тут дракон заметил, что Икинг оцепенело взирает на него и приблизил к мальчику свою несусветную голову.
Того чуть не стошнило, когда из пасти дракона, зеленовато-желтым облачком, вырвалось его зловонное дыхание. Это был запах самой смерти. Густая головокружительная вонь разлагающегося мяса, гниющих тресковых голов и тухлых китов, давно погибших акул и заблудших душ. Отвратительные пары клубились вокруг мальчика мерзкими завитками, забиваясь в нос. Икинг закашлялся и сплюнул.
«Некоторые утверждают, что овцу перед употреблением следует очистить от костей».
«Доверительно», — сообщил дракон, —
«но лично я считаю, что кости придают овце специфический приятный хруст, а иначе она была всего лишь куском низкокалорийного мяса».
Дракон рыгнул. Его отрыжка была идеально ровным кольцом огня, которое проплыло по воздуху, как облачко дыма изо рта курильщика, и опустилось на вереск вокруг Икинга, так что тот оказался посреди огненного кольца. Однако вереск отсырел, и ярко-зеленое пламя очень скоро погасло.
«Хм, упс!» — хихикнул дракон. «Прошу прощения. Маленькая застольная шутка».
Потом он водрузил исполинскую лапу на край обрыва, где стоял Икинг.
«Однако людей...» — задумчиво продолжал дракон. «Людей в самом деле нужно очищать от костей и делать филе. Особенно мешает позвоночник, он часто застревает в горле».
Болтая так о том о сём, дракон протягивал лапу все дальше и дальше. Из толстых подушечек на пальцах медленно выдвигались когти, похожие на гигантские клинки 2 метра в ширину и 6 в длину, на концах острые, как хирургический скальпель.
«Удалять человеческий позвоночник — дело тонкое», — вещал дракон, — «но у меня получается очень хорошо. Надо сделать всего один маленький надрез, сзади, на шее, вот здесь».
Он показал на шею Икинга,
а потом быстро провести когтем вниз и вытащить хребет. «Практически безболезненно. Для меня».
Глаза дракона светились искренним блаженством. Икинг лихорадочно соображал. Когда смотришь в лицо смерти, мыслительный процесс здорово ускоряется. Какие своих знаний о драконах он может применить против такого неодолимого монстра? Перед его мысленным взором стала страница с драконьими мотивациями. Благодарность. Как известно, драконам она неведома. Страх. Безнадежно. Жадность. Не самая удачная идея на данный момент. Тщеславие и жажда мести. Возможно, пригодятся, но Икинг не мог придумать как. Оставались анекдоты и загадки. Этот дракон, видимо, расположен пошутить, и, судя по его манере разговора, считает себя философом. Может быть, удастся выиграть время, если втянуть его в умную беседу? «Я слыхал, люди иногда поют ради обеда», — сказал Икинг. «Но чтобы обед пел сам?»
«Хороший вопрос», — удивился дракон. «Я бы даже сказал, отличный вопрос».
Он втянул когти, и Икинг с облегчением выдохнул.
«Давненько я не встречал таких умных обедов. Обычно они цепляются за свою жалкую жизнь и не задают по-настоящему серьезных вопросов. А теперь дай подумать».
За размышлениями дракон подцепил на коготь излишне громко протестующую овцу и тщательно ее проживал. Икингу было жаль овцу, но он радовался, что сам не оказался на ее месте в ненасытной глотке ужасной рептилии.
«Как бы так попроще объяснить? Человечек, чтобы получилось доступно для ума гораздо меньшего и не такого глубокого, как мой. Видишь ли, все мы в некотором роде обеды. Ходячие, говорящие, дышащие обеды. Возьмем, например, тебя. Ты вот будешь съеден мною, значит, ты обед. Это очевидно. Но даже такой смертоносный хищник, как я, рано или поздно станет обедом для червей. Все мы выхватываем драгоценные мгновения из безжалостных челюстей времени».
Бодро заключил дракон.
«Вот почему так важно, — продолжал он, — чтобы обед пел как можно более благозвучно».
Он указал на свой живот, откуда по-прежнему доносился поющий голос, правда, все тише и тише. «Люди, прекрасная еда, но если есть у вас вода, соль, лучок, капуста, будет очень вкусно».
«Конкретно этот обед, — пояснил дракон, — тот, который сейчас поет, был драконом намного мельче меня, но очень самодовольным. Я съел его примерно полчаса назад».
«Но ведь это же каннибализм!» — возмутился Икинг.
«Зато очень вкусно»,
— возразил дракон.
«Кроме того, нельзя называть такого виртуоза, как я, каннибалом».
В его голосе послышались возмущенные нотки.
«Ты слишком неотесан,
для такого маленького человечка. Чего ты хочешь, маленький обед?»
«Я пришел, — ответил Экинг, — чтобы спросить тебя, ты явился с миром или с войной?»
«Само собой, с миром, — ответил дракон. — Но вас все-таки убью,
— добавил он, немножко подумав. «А всех? — уточнил Экинг.
«Тебя первого,
— милостиво пообещал дракон.
— А потом, когда вздремну и нагуляю аппетит всех остальных. Понимаешь, нелегко сразу выйти из сонной комы».
«Но это же нечестно, — возмутился Экинг. — Почему ты поедаешь всех подряд только потому, что ты самый большой?»
«Так устроен мир, — вздохнул дракон. — Кроме того, когда ты окажешься внутри меня, то разделишь мою точку зрения. Пищеварение творит удивительные чудеса». «Но где же мои хорошие манеры, а? Позвольте представиться. Меня зовут Зеленый Смерч. А как твое имя, маленький обед?»
«Экинг, кровожадный карасик третий», — ответил Экинг. И тут произошло нечто удивительное. Как только Экинг назвал свое имя, Зеленый Смерч содрогнулся, будто по нему пробежал легкий ветерок, причем ни сам дракон, ни Экинг ничего не заметили.
«Угу», — протянул Зеленый Смерч. «Кажется, я где-то уже слыхал твое имя, но оно слишком длинное, поэтому я стану называть тебя просто Маленьким Обедом. Итак, Маленький Обед, прежде чем я тебя съем, расскажи мне о своих проблемах».
«Каких проблемах?» — спросил Экинг.
«Сам знаешь»,
— ответил дракон.
«Например, почему мне не удается быть таким, как мой отец, или как трудно стать героем, или из Маркала выйдет лучший вождь, чем из меня? Поверь мне, я многим обедам помог справиться с их проблемами. Когда они встречали по-настоящему большую проблему, вроде меня, они начинали воспринимать все остальные проблемы в правильном масштабе».
«Давай говорить напрямик», — предложил Экинг. «Ты все знаешь о моем отце, о том, что я не герой и все остальное тоже».
«Я подобные вещи вижу насквозь»,
— скромно признался Зеленый Смерч. «И ты хочешь, чтобы я рассказал тебе о моих проблемах, а потом ты меня съешь?»
«Мы опять вернулись к началу», — вздохнул Зеленый Смерч. «Мы все рано или поздно будем съедены. Ты, маленькая крабовая палочка, можешь выиграть немного дополнительного времени, если у тебя хватит ловкости, так сказать, успеть выхватить пару каштанов из огня».
Зеленый Смерч зевнул.
«Устал я что-то», — сообщил он. «А ты, маленькая крабовая палочка, в самом деле хитер. Заболтал меня до смерти».
Он опять зевнул.
«Ладно, не стану я тебя сейчас есть. Устал очень. Приходи через пару часов, и я покажу, как справиться с твоими проблемами. Пожалуй, я смогу тебе помочь».
И кровожадный монстр в самом деле заснул, сладко похрапывая. Его громадные когтистые лапы ослабили хватку, и оставшиеся овцы, дрожа от ужаса шерстистыми боками, перебрались через верхушки огромных когтей и пустились в рассыпную по обрывистым берегам. С минуту Экинг задумчиво смотрел на дракона, а потом медленно поплелся по вересковой пустоши обратно в деревню. Когда он вошел в ворота, все бурно приветствовали его, подняли на руки и доставили к отцу.
«Ну что, сынок?» — спросил стойко обширный. «С чем он пришел, с миром или войной?»
«Говорит, что с миром», — сказал Экинг. Все захлопали в ладоши, разразились громкими криками «Ура!». Экинг поднял руку, требуя тишины. «Но все-таки собирается нас всех убить». Глава 13. Когда крики не помогают. Пока дракон спал, военный совет спорил о том, что делать дальше.
«Я напишу письмо профессору Дряблингу», — сказал стойко обширный. «В самых крепких выражениях. В этой книге ни слова не сказано о том, что делать, если крики не помогают».
Это показывает, как сильно рассердился стойк. Он никогда не писал писем, если мог обойтись без них. По правде сказать, стойк обширный впервые в жизни не на шутку перепугался.
«Угу, вот что получается, когда нарушаешь закон», — сказал он себе.
«Если бы я как следовало прогнал мальчишек вчера вечером, то сегодня им бы не пришлось умирать вместе с нами. Надо больше доверять Тору». А Магадон Остолоп еще не осознал всей тяжести положения. Он считал, что надо соорудить что-то вроде громадного рупора, чтобы крики звучали еще громче.
«Гигантскому дракону гигантский ор», — сказал он.
«Мы уже испробовали это, о планктоноголовый», — возразил стойк.
«Кого это ты называешь планктоноголовым?»
— обиделся Магадон, и вожди сошлись усы к усам, будто два рассерженных моржа. Экинг вздохнул и побрел прочь из деревни. Ему почему-то казалось, что взрослые уже не придумают ничего маломальски хитроумного.
К удивлению Икинга, за ним последовал не только Рыбьи Ног, но и все новобранцы из обоих племен, хулиганы и остолопы. Все они выстроились полукругом вокруг Икинга.
«Ну, что, Икинг?»
— спросил бандюк остолоп. «Что нам делать дальше?»
«С какой ты стати ты спрашиваешь Икинга?»
— сердито спросил Сморкал. «Неужели рассчитываешь, что этот никчемный вытащит нас из этой переделки?» «Он одной левой добился того, что мы все провалились на заключительном испытании. Это из-за него мы изгнаны из наших племен на съедение людоедом. Он не может справиться даже с драконом величиной с блоху».
«А ты, Сморкала, умеешь разговаривать с драконами?» — спросил Рыбинок.
«Нет, и горжусь этим», — заявил Сморкала.
«Тогда заткнись», —
посоветовал Рыбинок. Сморкала схватил Рыбьенога и заломил ему руку.
«Никто, слышишь, никто не имеет права говорить Сморкале мордовороту «заткнись», — прошепел он.
«Я имею», — сказал бандюк остолоп. Он схватил Сморкалу за грудки и приподнял над землей. «Твой дракон вел себя не лучше, чем его. Что-то я не заметил, чтобы хоть чей-нибудь дракон сидел смирненько посреди этой свалки, как пайкисонька. Так что лучше заткнись, а не то я тебе руки-ноги поотрываю, сам знаешь, куда засуну. Тыквоголовая ты свинья с водорослями вместо мозгов!»
Сморкала глянул в маленькие суровые глазки бандюга
и заткнулся. Бандюк выпустил Сморкалу и брезгливо вытер руки о рубаху.
«Так или иначе, — сказал он, — мой отец тоже участвовал в этом дурацком совете старейшин. Я согласен с Икингом. Что это за отец, если ему дурацкий закон важнее родного сына? И что это вообще за дурацкое испытание? Если мы спасем этих придурков от настоящего дракона, вроде нынешнего, может, нас все-таки примут в этих дурацкие племена?»
«Так-так-так», — подумал Икинг. «Гляди, как дело повернулось, а? Может, дракон и в самом деле поможет мне с моими героическими проблемами? Ну, прежде чем съесть меня, разумеется». Одна встреча с драконом с глазу на глаз, и вот уже 19 юных варваров, почти все крупнее и сильнее Икинга, с надеждой смотрят на него и ждут его приказаний. Икинг встал на цыпочки и постарался выглядеть героем.
«Хорошо», — сказал он, — «мне надо подумать».
«А ну, освободите парню место», — заорал бандюк, расталкивая мальчишек.
Он смахнул грязь с ближайшего камня и усадил Икинга.
«Думай, парень, давай, думай, сколько надо», — сказал бандюк. «В таком деле нужно подумать как следует. И сдается мне, ты один здесь на это способен. Любой, кто сумеет 20 минут беседовать с крылатой акулой, величиной с планету, и при этом остаться в живых, куда лучший мыслитель, чем я».
Икинг почувствовал, что смотрит на бандюга остолопа с большей теплотой, чем раньше.
«Тихо!» — заорал бандюк. — «Икинг думать будет».
Икинг сел и принялся думать. Думал он долго. Примерно через полчаса бандюк сказал.
«Все, что ты там надумал про это чудовище, должно подействовать на обоих».
«Как? Еще один дракон объявился?» — спросил Икинг. Бандюк кивнул.
«Пока ты болтал с большим зеленым, я поднялся на самую высокую гору и заметил еще одного».
«Ладно», — вздохнул Икинг, — «это нам даже на руку. Пошли посмотрим на новое страшилище». Тропа на вершину самой высокой горы была усыпана раковинами моллюсков и костями дельфинов, выброшенными вчерашним штормом. По пути им попался даже остов одного из любимых кораблей Стойка Обширного, искателя приключений, сгинувшего в море 7 лет назад. Теперь его обломки нелепо громоздились среди камней в 3/4 пути к вершине самой большой возвышенности Олуха. С вершины горы остров просматривался как на ладони. Взгляд охватывал всю береговую линию и даже кусочки окружающих морей. На дальнем конце острова лежал громадный дракон. Он занимал собой всю неприступную бухту и даже немножко вылезал за ее края. Дракон отдыхал, водрузив необъятную челюсть вместо подушки на высокую скалу. С каждым схрапом из его ноздрей вырывались клубы лилового дыма. Это был еще один море-драконус гигантикус максимус, на этот раз царственно-пурпурного цвета и чуть крупнее, чем его зеленый сородич на длинном пляже.
«Это, надо полагать, пурпурный смерч», — прошептал Икинг, дрожа. «Как раз то, что нам нужно. Надеюсь, больше драконов нигде нет?»
Бандюк рассмеялся, правда, несколько нервно.
«По мне, так и двух кошмарных убивцев более чем достаточно, а тебе что, мало?»
Вернувшись с самой высокой горы, Икинг вкратце обрисовал план действий.
Это был дьявольский хитроумный план, правда, немного сумасбродный. «У нас не хватит сил сражаться с двумя этими драконами», — сказал Экинг. «Но они могут подраться между собой. Надо только разозлить их как следует и натравить друг на друга. Мы, хулиганы, сосредоточим свои усилия на зеленом смерче, а вы, остолопые, займетесь пурпурным. В первую очередь нам понадобятся наши собственные драконы», — продолжал Экинг. «Они куда-то запропастились. Давайте для начала позовем их». Все принялись звать своих драконов. Мальчишки кричали громко во весь голос, потом еще громче, но ни один из драконов так и не явился. На самом деле все 20 драконов, принадлежавшие мальчишкам, прятались совсем неподалеку. Они уже оправились после драки и теперь сидели на болоте среди папоротников, ярдах в 20 от вершины горы, на которой стояли хозяева. Драконы припали к земле, словно громадные кошки, и недобро сверкали глазами. Они точь-в-точь совпадали по цвету с зарослями папоротника и поэтому совершенно сливались с болотом. Будь вы кроликом или оленем, ни за что бы не заметили их, пока на вашей спине не сомкнулись смертоносные когти, а шею не обожгло горячим огнем. Некоторое время драконы ползали за мальчиками. «Ну, что будем делать?» — прошептала огневица, и в ее пасти грозно затрепетал раздвоенный язык. «Власть на острове скоро переменится, хозяева недолго останутся хозяевами. Они в ловушке, как омары в кастрюле, а мы нет. Мы можем лететь куда хотим. Что будем делать? Вернемся к хозяевам или сбежим?» Как вы уже, наверное, поняли, драконы не из тех, кто поддерживает проигравших.
«Что бы мы ни решили делать, давайте сделаем это поскорее, а то у меня крылья замерзли», — проворчал Яркоготь.
«А может, убьем мальчишек прямо сейчас и поднесем их в дар новому хозяину?» — предложил Слизняк, кровожадно хрюкнув.
«Кому? Этому зеленому дьяволу на пляже?»
— безмятежно уточнила Жуть Здорова. «Не нравится он мне, больно уж у него аппетит хороший.
Смотрите, как бы нам самим не оказаться следующим подношением».
«Тогда давайте улетим», —
предложил Яркоготь, и остальные согласно загалдели.
«Тише!» — прошипела огневица. «На этих островах небезопасно. Если улетим, можем попасть из огня дав прямо в полыми. Я предлагаю вернуться к хозяевам, пока не удостоверимся, что с ними все кончено. А когда придет время, я подам сигнал к бегству».
И вот откуда ни возьмись, в воздухе над самой высокой горой закружились драконы. Это огневица, слизняк, жуть здорово, убивец, яркоготь, олиготигр, и остальные драконы выпорхнули из своего укрытия и вернулись к мальчишкам. Каждый дракон приземлился на вытянутую руку своего хозяина. Последним, жалобно хныкая, прилетел Беззубик.
«Драконы!» — обратился к ним Экинг и изложил свой дьявольский хитроумный план.
Глава 14. Дьявольский хитроумный план. Сначала драконы пытались протестовать, но мальчишки заорали на них и призвали к порядку. Всех, кроме Беззубика, который ни за что не хотел геройствовать.
«Шутишь, наверное», — хныкал дракончик. «Я ни на шаг не подойду к море-море-драконусу, гигантикусу, максимусу. Эти-то твари опасны. Я останусь здесь и посмотрю на вас».
Экинг и подкупал его, и угрожал. Все напрасно.
«Видите», — заявил Сморкало, — «никчемный не может уговорить на свой жалкий план даже собственного дракона. Это человек, на которого вы рассчитываете?»
«Угу», — сказал Письи Дух Тугодум.
«Да заткнись же, Сморкало!» — заорали остальные мальчишки.
Экинг вздохнул и сдался. «Ладно, Беззубик, оставайся здесь. Пропустишь самое интересное. А теперь мы все спустимся к чаячьим гнездовьям и наберем побольше перьев. Сделаем перьевые бомбы».
«Птичьих перьев!» — фыркнул Сморкало. «Этот хлюпик считает, что с такими чудовищами можно сражаться птичьими перышками. Да эти твари понимают только один язык — язык холодной стали».
«Драконы склонны к астме», — пояснил Экинг. «Вот к чему приводит выдыхание огня. Дым забивает им легкие».
«Значит, ты считаешь, чудовище упадет и умрет на месте от удушья из-за твоих перьевых бомб? Может, лучше накормить его жареной селедкой и подождать, пока оно не сдохнет лет через 20 от сердечного приступа?» — не унимался Сморкало.
«Нет», — терпеливо разъяснил Экинг. «Перьевые бомбы просто собьют его с толку, чтобы он не прибил никого по дороге. Сморкало, бандюк, я хочу научить огневицу-убивца, что им делать», — продолжал он.
«Я не стану рисковать своим драконом из-за твоего дурацкого плана», — заявил Сморкало.
«Еще как станешь», — прошипел бандюк сквозь зубы, грозя Сморкале увесистым кулаком.
«Да чего же надоедлив этот парень, а?»
«Икинг, не знаю, как ты его терпишь. Слушай, ты, урод ноздреватый, каким-то чудом тебе удалось заполучить приличного дракона. Сейчас ты прикажешь ему делать все, что велит Икинг, а не то я лично погоню пинками тебя до дельфиньего мыса и обратно».
«Ладно уж», — проворчал Сморкал, — «но если нас всех поджарят из-за безумных идей этого никчемного, я не виноват».
Под присмотром Икинга были изготовлены перьевые бомбы. Юные викинги притащили с чаячьих гнездовий огромные охапки перьев. Потом они стащили в деревне все тряпки, какие только сумели найти. Пеленки Пучеглазика, пижаму Плеваки, палатку Магадуна Остолопа, лифчик Волгалорамы, ну, все, что попадалось под руку. Взрослые были так заняты, совещаясь на совете, что ничего не заметили. Сморкало слегка приободрился, потому что ему представился случай продемонстрировать свои выдающиеся способности в воровстве. Ему удалось стащить меховые шорты прямо с Толстопуза, пока тот стоял в старейшинском круге и обсуждал план действий. Толстопуз ничего не заметил, даже когда опустил волосатую руку и рассеянно почесал необъятное брюхо. Так увлекла его разработка новых усовершенствованных методов ора. Затем мальчишки завернули перья в тряпки так, чтобы они разлетались во все стороны при сбросе бомб. Каждая группа из 10 юных викингов вооружилась примерно сотней таких перьевых бомб, сложив их в старые паруса. Икинг повел хулиганов к длинному пляжу, а бандюк повел остолопов к неприступной бухте. По дороге к пляжу мальчишки весело болтали. Они выстроились в узкую колонну во главе с Икингом, кабанчика без толков тащили парус с бомбами над головами, кружили и пикировали дракона. Викинги практически не знают страха, их с самого детства воспитывают воинами, поэтому даже Икинг с рыбьеногом при мысли о предстоящей битве испытали прилив радостного возбуждения. Но как только перед ними показался монстр, и ребята, и драконы тотчас же упали на животы и дальше уже ползли по-пластунски, их сердца отчаянно колотились. Неужели на свете бывают такие громадные существа? Икинг подвел их как можно ближе к краю обрыва, окружавшего длинный пляж. Мальчишки осторожно выглянули. Прямо под ними храпело во сне страшное чудовище. Каждая его ноздря была величиной с 6 парадных дверей, и из них вырывалась такая гнусная вонь, что ребята начали задыхаться. Кабанчика, который всегда был слаб животом, стошнило в вереск. Икинг, рыбьенок и бестолков распаковали перьевые бомбы и раздали их мальчишкам. А затем хулиганы, стараясь не шуметь, тихонько подозвали своих драконов и вложили бомбы им в пасть. Потом встали над обрывом, каждый усадил на вытянутую руку своего дракона. Храбрости для этого требовалось не меньше, чем для прыжка с горы высотой в 1000 футов. Хоть дракон и спал, при одном виде его любому нормальному человеку хотелось срочно спрятаться в вереске. Икинг затаил дыхание. Поднял руку, чтобы дать сигнал к началу.
«Пошли!»
— шепнул Икинг.
«Пошли!»
— заорали мальчишки. 9 драконов взмыли воздух и закружились над огромной спящей головой. Как только зеленый смерч начал очередной вдох, Икинг заорал «Давай!» И драконы дружно выпустили перьевые бомбы. Зеленый смерч вдохнул воздух пополам с перьями, оглушительно чихнул, проснулся, и пока он содрогался в кашле, огневица, кружившая возле его правого уха, выдала речь, которая означала примерно следующее, хотя звучало гораздо оскорбительнее.
«Привет тебе, о море драконус, крохотулюс минимус, от моего отца грозы морей. Он намерен полакомиться здешними варварами, если ты встанешь у него на пути, он полакомится тобой. Уплывай скорее, жалкий морской червяк, и тогда, может быть, спасешься. Но если останешься на этом острове, не миновать тебе острых клыков моего отца и его жаркого пламени».
Задыхающийся гигантский монстр попытался ответить саркастическим хохотом, но нельзя смеяться и кашлять одновременно. Перья попали не в то горло, и он закашлялся еще сильнее. Тут огневица укусила его за нос. Для чудовища это было не больнее укуса блохи, но дракон все равно пришел в ярость. Протирая слезящиеся глаза, зеленый смерч замахнулся на настырного драконыша, но не попал. Вместо этого гигантский кокоть выворотил изрядный кусок земли из обрыва. Тем временем 8 других драконов слетали на обрыв за новыми бомбами и вернулись.
«Давай!» — завопил Икинг, и драконы сбросили свои бомбы.
Тучи перьев забились в ноздри к зеленому смерчу, он снова зашелся в кашле.
«Ни за что тебе не выиграет, жалкий червяк!» прокаркала огневица. «Ползи обратно в море, покуда цел, там тебе место, а мой отец будет пировать!»
Теперь зеленый смерч рассердился не на шутку. Он неуклюже погнался за огневицей, пытаясь сбить когтем эту надоедливую козявку. Но огромному дракону было не легче схватить дракониху, чем вам голыми руками поймать муху. В таких упражнениях драконы ловчее людей, однако зеленый смерч без конца промахивался, потому что из глаз его в три ручья лились слезы.
«Косой набит колбасой!» — заверещала огневица, страшно довольная собой, и выпорхнула прямо из-под гигантского когтя зеленого смерча.
Исполин снова ринулся за ней, а дракониха ловко увернулась и скрылась за поворотом ущелья, уводя чудовище к неприступной бухте. Икинг и остальные юные хулиганы со всех ног помчались за ними, но угнаться, понятно, не смогли. Бежать сквозь вересковые заросли — примерно то же самое, что бежать по колено в патоке. И мальчишки то и дело проваливались по щиколотку в болото. Огневицы с монстром уходили все дальше и дальше по берегу, и хулиганские драконы все реже возвращались к мальчишкам за новыми порциями перьевых бомб. Если среди вас есть военные командиры, они сразу же узнают извечную проблему, с которой приходится сталкиваться, когда линия фронта уходит слишком далеко от обозов с боеприпасами. В конце концов, перезарядка драконов стала занимать так много времени, что настал миг, когда перья, щекочущие ноздри монстра, рассеялись, и из его глаз перестали течь слезы, и зеленый смерч впервые отчетливо увидел свою надоедливую обидчицу. Зеленый смерч совершил молниеносный бросок и схватил огневицу гигантскими когтями. Но, к счастью для драконихи, именно в этот миг из-за поворота с громким топотом выскочил пурпурный смерч и со всего размаха пнул зеленого смерча в живот. От неожиданности дракон выпустил добычу, и та проворно упорхнула. Зеленый смерч тяжело опустился в море и принялся переводить дыхание. То же самое проделал и пурпурный смерч. Глава 15. Битва у мыса «Мертвая голова». Пока Икинка и его команда выводили из себя зеленого смерча, бандюк со своими остолопами разъяряли пурпурного. Два чудовища столкнулись нос к носу на оконечности мыса «Мертвая голова». После знакомства с когтями зеленого смерча, левое крыло огневицы было сломано в двух местах, но она храбро подлетела к чудовищу, и пока дракон на мелководье жадно хватал воздух, широко разъянутой пастью произнесла свою заключительную речь. «Вот он!» — прокричала огневица. «Мой отец! Пурпурный ужас! Он разорвет тебя на куски и выплюнет твои когти!» И дракониха, вихляя и волоча крыло, поспешно полетела назад. Зеленому смерчу с самого утра не везло. Обычно море-драконусы, гигантикусы, максимусы не нападают на себе подобных. Они избегают драться друг с другом, потому что знают, при таком тяжелом вооружении битва может закончиться весьма плачевно для обоих противников. Однако наглая крохотная козявка раздразнила зеленого смерча до бешенства. И когда он совсем потерял голову от ярости, какое-то чудище, возомнившее себя круче самого зеленого смерча, прибольно толкнуло его в грудь. Зеленый смерч размышлял недолго. Он прыгнул на пурпурного смерча, выставив когти и изрыгая громадные языки пламени, озарявшие окрестности будто вспышки молнии. Два гигантских монстра сцепились в жестокой схватке, осыпая друг друга самыми страшными ругательствами на драконьем языке. Суши и море заходили ходуном, как при землетрясении. Одним ударом задней лапы зеленый смерч стер с лица земли риф утопленников. Небрежным взмахом крыла пурпурный смерч обрушил в океан добрую половину склонов мыса «Мертвая голова». Осуществив дьявольский хитроумный план Икинга, мальчишки-викинги с выпученными от ужаса глазами, как бы один из драконов не уцелел после схватки, со всех ног рванули прочь. Оглашая окрестности яростными воплями, драконы хлестали друг друга хвостами, царапали когтями, откусывали от противника громадные куски мяса. Морские драконы — самые бронированные существа из всех когда-либо живших на нашей планете. Их кожа местами достигает половины человеческого роста в толщину и покрыта толстым слоем ракушек, защищающих ее словно панцирь. К тому же они самые вооруженные существа на свете. Их острые, как бритва, когти и клыки способны разорвать железную броню, как тонкую бумагу. На боках обоих драконов зияли глубокие раны, зеленая кровь потоками хлестала на прибрежный песок. Зеленый смерч стиснул шею пурпурного смерча в смертоносных, горлодавящих тисках. Пурпурный смерч стиснул грудь зеленого смерча в смертоносном, ребро-ломном объятии. Ни один из них не ослаблял хватки, а хватка драконов смертельна. Они напомнили Икингу рисунок на одном из отцовских щитов. Два дракона сплелись в правильный круг и пожирают друг друга, ухватив зубами за хвост. Задыхаясь и выпучив глаза, драконы кувыркались в прибое. От ударов их хвостов вздымались гигантские цунами. От брызг мальчишки промокли до костей, хотя и умчались от мыса чуть ли не на вершину самой высокой горы. Наконец оба чудища сотряслись и в жестоких предсмертных конвульсиях, издали протяжное бульканье, рухнули в воду и затихли. Наступила тишина. Мальчишки остановились. Запыхавшись от бега, они хватали воздух ртом и в ужасе взирали на неподвижных чудовищ. Их драконы, летевшие впереди своих хозяев, тоже обернулись и зависли в воздухе. Кошмарные твари не шевелились. Ребята выждали долгих 2 минуты, слушая, как волны тихо плещутся о громадные неподвижные тела.
«Вроде бы сдохли», — сказал, наконец, бандюк.
Ужас отступил, и мальчишки захохотали, правда, довольно истерически.
«Молодец, Икинг!» — бандюк звонко хлопнул Икинга по спине.
Но Икингу почему-то было тревожно. Он скосил глаза и прислушался. «А я ничего не слышу», — обеспокоенно заметил он.
«Да ты не можешь ничего слышать, они же дохлые!» — радостно воскликнул бандюк. «Троекратное ура, Икингу!»
Но не успели мальчишки докричать «ура», как огневица испустила истошный вопль. «Бежим!» — завизжала она. «Шухератас, бежим!» Голова мертвого зеленого смерча медленно приподнялась и повернулась в их сторону. «Ой-ой!» — сказал Икинг. Глава 16. Дьявольский хитроумный план провалился. А волновался Икинг, потому что рассчитывал услышать предсмертную песнь зеленого смерча, а тот не собирался ее петь. Зеленый смерч умирал, но все еще не был мертв. Зато он был очень, очень рассержен. Из его окровавленной пасти вырвалось шипение. «Где он?» Потом он с трудом приподнялся на ноги и зашипел громче. «Где он, мой маленький обед?» «Я узнал его. Он моя гибель. Мое проклятие. Маленький обед сделал обед из меня. Зеленого смерча». Шипя так, дракон из последних сил дюйм за дюймом подползал к берегу. Его глаза были устремлены на край обрыва, где он различал маленьких человечков, которые при виде внезапно ожившего чудовища снова пустились бежать вглубь острова. Тогда дракон запрокинул голову и издал леденящий душу вопль, исполненный нечеловеческой жаждой мести. В этом вопле слышалась смерть, черная и мучительная.
«Перед смертью я все-таки пообедаю этим маленьким паршивцем», — сказал дракон и прыгнул.
«Бежим!» — завопил Икинг, но мальчишки без того удирали со всех ног. Вдалеке Икинг различил 400 воинов. Это племена лохматых хулиганов и безжалостных остолопов спускались к ним с самой высокой горы. Наверное, они заметили, что мальчишки куда-то запропастились и пошли их искать. «Они не успеют к нам вовремя», — подумал Икинг, — «а если успеют, какой от них прок?» В этот миг дракон с грохотом приземлился на вершину обрыва, затмив собой солнце. 2 десятка мальчишек, сломя голову, мчались к папоротниковым зарослям. Дракон подцепил когтем ближайшего беглеца и повернул к себе. Это оказался Письедух. Когда дракон со словами «Не он!» отшвырнул его прочь, остальные уже спрятались среди папоротниковых листьев. Дракон был едва жив, но все же слабо рассмеялся.
«Не спрячешься. Все равно я тебя убью, хотя тебя и не вижу. Но у меня есть огонь!»
От первого же драконьего выдоха папоротник вспыхнул, и юные викинги вновь пустились на утек. Но Икинг замешкался. Он знал, дракон ищет именно его. Наконец, когда жар пламени стал невыносимым, Икинг набрал в грудь побольше воздуха и выскочил на открытое место. Едва он пробежал 100 ярдов, как на его поясе сомкнулись 2 громадных когтя. Дракон поднял его над землей высоко-превысоко, так что остальные мальчишки далеко внизу показались Икингу крохотными букашками. Дракон поднес Икинга к глазам.
«Вот мы оба и стали обедами. Мой маленький обед», — сказал он и подбросил Икинга высоко-высоко в воздух.
Кувыркаясь на лету, Икинг сказал себе: «Вот теперь уж точно настал самый худший момент в моей жизни». Потом он начал падать. Икинг посмотрел вниз. Прямо под ним зияла распахнутая драконья пасть, огромная и черная, как бездонный туннель. Он падал примехонько в нее. Глава 17. В пасти дракона. И Икинг упал примехонько в драконью пасть, и челюсти дракона захлопнулись, будто тюремные ворота. Падал Икинг в полной темноте, окруженный густой мерзопакостной вонью. Вдруг он перестал падать, будто чья-то сильная рука резко дернула его за шиворот. Кровожадный карасик висел в темноте, тихонько покачиваясь. Такая удача выпадает один раз из тысячи. Воротник рубахи зацепился за копье, застрявшее в горле дракона после достопамятного древнеримского банкета. Мальчик вытянул правую ногу и достал до стены, которая, по его мнению, была драконьей глоткой. Пищеварительные соки дракона оказались едкими, как кислота, и Икинг поспешно отдернул ногу. Где-то высоко над головой послышался громкий шорох и чавканье. Этот дракон громадным языком облизывал все закоулки своей пасти, выискивая обидчика, чтобы разжевать его насмерть. Дракон не намеревался глотать его целиком. По пухлой красной внутренности драконьего горла стекала противная зеленая жижа, а еще Икинг увидел, как из двух маленьких дырочек в стене глотки прямо у него, у Икинга, перед носом сочился зеленовато-желтый дымок. То и дело, из отверстий вырывались маленькие язычки пламени. Как интересно, — подумал Икинг, на удивление спокойно, потому что до конца так и не поверил в происходящее. Отсюда, наверное, и появляется огонь. Викингские биологи уже много лет задавались вопросом, где у драконов вырабатывается огонь. Одни говорили, что в легких, другие, что в желудке. Икинг первым обнаружил, что огонь выделяется из огнедырок, таких маленьких, что у драконов нормального размера их нельзя различить невооруженным глазом. Из глубин чудовищного желудка доносился мелодичный рокот. Это распевал предыдущий ужин дракона. «Видимо, море драконусы и гигантикусы перевариваются очень долго», — решил Икинг. Пение было довольно громким. «Люди, пресная еда, но если есть у вас вода, соль, лучок, капуста, будет очень вкусно». Под тяжестью Икинга копье постепенно начинало прогибаться. Рано или поздно оно сломается, и тогда он упадет вслед за лихим оптимистом в глубокую пропасть драконьего желудка. Хуже того, жара, дым и вонь совершенно замутили Икингу голову, так что теперь ему стало почти все равно, жив он или мертв. Жуткий ритм драконьего сердцебиения проник в его тело, а его собственное сердце начало биться в такт с драконьим. «Ну, дракон, в конце концов, тоже человек», — подумал Икинг. «Дракону тоже жить надо». А потом он вспомнил слова дракона, услышанные на вершине обрыва.
«Когда ты окажешься внутри меня, то разделишь мою точку зрения».
«Нет уж, дудки», — сказал себе Икинг. «Это драконье пищеварение. Оно начало действовать». «Надо выжить. Надо выжить», — твердил он себе снова и снова, изо всех сил стараясь вытеснить из головы драконьи мысли. Но тут послышался отвратительный треск. Крепкое римское копье начало ломаться. Глава 18. Необычайная храбрость без зубика. Тут бы пришел Икингу конец, если бы не удивительная храбрость беззубого дрема. Беззубик, если вы помните, наотрез отказался участвовать в битве у мыса Мертвая Голова. Он намеревался улететь куда-нибудь подальше, спрятаться и переждать опасность. Но вместо этого замешкался на самой высокой горе, гоняя птиц и кроликов. Наверное, он чудесно проводил время за этим занятием, потому что не услышал, как на поляне появился Стоик Обширный с целой толпой хулиганов и остолопов в придачу. Стоик схватил дракончика за шкирку.
«Где мой сын?» — поинтересовался великий вождь.
Беззубик непочтительно пожал плечами.
«Где мой сын?» — изрыгнул Стоик вопль, столь громкий, что у Беззубика задрожали ушки.
Беззубик ткнул крылом в сторону мыса Мертвая Голова.
«Покажи!» — мрачно велел Стоик.
Под суровым взглядом вождя Беззубик неохотно полетел, оскорбленно хлопая крыльями, к мысу Мертвая Голова, а за ним поспешили оба племени. Прибыли они как раз в тот момент, когда дракон подкинул Икинга высоко-превысоко в воздух и поймал его в пасть, будто смородиновую ягодку. «Вот вам и дьявольски хитроумный план», — подумал Беззубик. Он уже хотел воспользоваться тем, что Стоик отвлекся, и ускользнуть в укромное место, но что-то его остановило. Никто не знает, что это было за что-то. Этот миг в корне изменил мировоззрение отважных воинов из племени лохматых хулиганов. Много веков они считали, и надо заметить весьма справедливо, что драконы не способны на заботу о ближнем и великодушные поступки. Но поступок Беззубика невозможно объяснить, исходя из его сиюминутных драконьих интересов. Все его собратья, домашние драконы, в эту минуту летели где-то над внутренним океаном. Как только раздался крик огневицы «Бежим, Шухератас!», все драконы, которые прятались в пещерах или в расселенных между камней, или среди папоротников, гигантской стаей, взмыли воздух и, покинув бывших хозяев, со всех крыльев бросились на утек. Все дикие драконы с обрыва Дикого Дракона улетели еще несколько часов назад, но Беззубик не последовал за ними. Что-то удержало его. Быть может, душераздирающий беспомощный крик Стоика «Нет!». А может быть, в глубине своего эгоистичного драконьего сердца он все-таки привязался к Икингу и был благодарен ему за те часы, в которые тот ухаживал за ним. Не кричал, рассказывал анекдоты, угощал самыми вкусными и сочными омарами. «Все драконы эгоисты», — убеждал сам себя Беззубик. «Драконы бессердечные, не ведают жалостей, и вот почему мы выживаем в самых суровых обстоятельствах». Но все-таки что-то заставило его повернуть обратно, что-то заставило его сложить крылья за спиной и ринуться на громадного монстра, как маленькая коричневатая молния, что, как я уже говорил, было далеко не в интересах Беззубика. Беззубик влетел прямо в левую ноздрю чудовища и стал порхать там вверх-вниз, щекоча стенки крыльями. Море дракона с отчаянно мотал головой, морщил нос и громко ревел. Исполин сунул в нос свой исполинский коготь и, будто невоспитанный мальчишка, принялся ковыряться, пытаясь извлечь надоедливую козявку. Один раз Беззубику не удалось увернуться от грозного когтя, и тот царапнул его по груди. Но маленький дракончик был так возбужден, что даже не почувствовал удара и продолжал порхать и щекотать дальше. «Оп!» — ревел морской дракон. Икинга, висевшего на копье, трясло и швыряло из стороны в сторону. Драконья глотка ходила ходуном. Он изо всех сил старался удержаться на копье, которое грозило вот-вот обломиться. «Пч! Эй!» Дракон чихнул. Икинг, копье, Беззубик и... целые тучи отвратительных соплей вылетели из драконьей пасти и рассеялись по окрестностям. Очутившись в воздухе, Беззубик вспомнил, что мальчики не умеют летать. Он сложил крылья и спикировал вслед за Икингом, который стремительно приближался к земле. Беззубик схватил Икинга за локоть. Когти у драконов необычайно сильные, и дракончик сумел замедлить Икингово падение. Хоть и не остановить его совсем, но все же смягчить приземление в кусты вереска. Через заросли папоротника к ним поспешно продирался Стоик Обширный. Он подхватил сына, прикрыл его неподвижное тело щитом и повернулся к чудовищу. Беззубик спрятался за спину Стоика, зеленый смерч оправился от приступа чихания, он из последних сил полз вперед, истекая кровью из смертельных ран на груди и шее. Дракон медленно опустил грозную голову, пока она не сравнялась с верхним краем обрыва, и устремил на Стоика свои злобные желтые глаза.
«Пришло время всем нам умереть!» — прорычал зеленый смерч. «Тебе его не спасти! Ты ничего не сможешь сделать! Мое пламя расплавит этот щит, как масло!»
Зеленый смерч разинул пасть. Медленно втянул в себя побольше воздуха. Стоик попытался удержаться за вересковый куст, но его Икинга и Беззубика неумолимо втягивало в громадный черный тоннель между разверстыми челюстями монстра. Зеленый смерч выждал мгновение, потом снова выдохнул, наслаждаясь ужасом своих жертв. «Вот что бывает, когда нарушаешь драконий закон!» — в ужасе пискнул Беззубик, выглядывая из-за края стойкого плаща. Чудовище раздуло щеки, и Стоик с Беззубиком приготовились, что их вот-вот пожрет пламя. Но пламени не было. Зеленый смерч удивленно заморгал, он снова надул щеки и пыхнул сильнее. Опять никакого огня. Дракон попытался еще раз, и от усилий его голова окрасилась странным лиловатым оттенком. Окрасилась и стала раздуваться, будто ее накачали воздухом изнутри. Монстр понятия не имел, что происходит. Он испуганно заметался, его глаза все сильнее и сильнее вылезали из орбит, и, наконец... с грохотом, который разнесся на сотни миль по окрестным морям, зеленый смерч лопнул у всех на глазах. Это казалось чудом или, может быть, вмешательством богов, но на самом деле взрыв имел вполне логичное объяснение. Ибо когда Икинг висел в драконовой глотке, из последних сил повторяя «надо выжить», он снял с себя шлем и как можно глубже засунул его рога в драконьи огнедырки. Получилась идеальная затычка. Поэтому, когда дракон захотел изрыгнуть огонь, давление у него в голове начало нарастать, и в конце концов зеленый смерч взорвался. Клочья огромного дракона рассыпались по всей округе. Стойку-беззубику еще повезло, что ни один кусок в них не попал, хотя они стояли очень близко к месту катаклизма. Но один горящий драконий зуб, длиной шагов 8, это самый маленький из тех, что были у чудовища, летел прямо на Икинга. Могучий вдох чудовища вытащил мальчика из укрытия стойкого щита, и теперь он лежал на земле, в паре шагов от стойка и беззубика, абсолютно беззащитный. Краем глаза стоек заметил летящий зуб и, подхватив щит, метнулся вперед. Он ни за что не успел бы, не будь он викингом. Когда с детства охотишься, с луком и стрелами развиваешь отличную быстроту реакции, поэтому щит стойка все-таки спас Икингу жизнь. Если бы не он, громадный зуб пригвоздил бы Икинга к земле, как булавка бабочку. Летящий зуб воткнулся глубоко-преглубоко в самую середину толстого бронзового щита и остался торчать, покачиваясь среди языков зеленого драконьего пламени. Стоик в ужасе поднял щит, чтобы посмотреть, не прошел ли зуб насквозь и не задел ли он его сына, но Икинг был цел и невредим. Он лежал с открытыми глазами и к чему-то прислушивался. Откуда-то, казалось, прямо из горящего зуба доносился странный звук. Это было пение, хриплое, раскатистое, как гул ветра в коралловых пещерах. Слова у песни были такие. «Я могу сожрать большого синего кита, погасить луну и солнце кончиком хвоста. Трепещите ветры в море, я иду на бой. Разве есть еще на свете зверь такой большой?» «Слышите?» — радостно воскликнул Икинг перед тем, как потерять сознание. «Обед поет». Глава 19. Икинг незаменимый. 400 викингов, собравшихся на краю обрыва, встретили Икинга и Беззубика бурными аплодисментами. Странное это было зрелище, дикое и варварское. Мальчик и дракон возвращаются с ног до головы, покрытые гадкой зеленой драконьей слизью и соплями, но сияющие от неземного восторга. Еще бы, ведь они только что спаслись от неминуемой смерти. Ужасная битва опустошила все окрестности, удушливый зеленовато-серый дым застилал глаза, мешая видеть. Но было и так ясно. От мыса мертвая голова противники в полубой отхватили изрядные куски земли. Пляж был усыпан грудами камней, обрыв изъеден камнепадами. В глубокой воде громоздилась огромная туша пурпурного смерча, а куски зеленого смерча были раскиданы по всему берегу и половине острова. Большие участки вереска и папоротников все еще пылали. Однако каким-то чудом почти все викинги и их драконы остались живы после страшной битвы. Я говорю «почти все», и вот почему, когда Беззубик подполз к хозяину, чтобы лизнуть его трепетным, раздвоенным язычком, Стоик заметил у него на груди глубокую рану, из которой текла ярко-зеленая кровь. Коготь зеленого смерча пронзил самое сердце маленького дракончика, которого все считали бессердечным. Беззубик проследил взгляд Стоика и опустил глаза. Увидев рану, он взвизгнул от ужаса и упал замертво. Проснулся Икинг только через 2 дня, страшно голодный. Все тело болело, был поздний вечер, он лежал на огромной кровати Стоика, в комнату набилась целая толпа народу. Пришли и Стоик, и Волглорама, и старый Сморчок, и Рыбьенок, и почти все старейшины племени. Были тут и драконы. У ног Стоика переругивались Головотяп и Крючкозуб. На спинку Икинговой кровати взгромоздилась Жуть Здорова. Драконы вернулись, как только услышали взрыв, и поняли, что прежние хозяева Олуха снова стали хозяевами. Будучи драконами, они никак не объясняли свое исчезновение, однако из вежливости все же напустили на себя чуть-чуть виноватый вид.
«Он жив!»
— восторженно закричал Стоик обширно, и все радостно загалдели. А Волглорама увесистым кулаком ткнула Икинга в плечо, что у викингов равносильно крепкому объятию. «Мы тут все собрались», — сказала Волглорама. «Ждали, когда ты проснешься». Икинг сел на постели, сон как рукой сняло. «Не все!» — возразил он, — а где Беззубик? Все смущенно замялись, никто не отважился посмотреть Икингу в глаза. Стоик неловко покашлял. «Прости, сынок», — сказал он, — «но его с нами нет, он умер всего несколько часов назад. В эту самую минуту все племя устраивает ему героические похороны.
«Это великая честь», — торопливо продолжил Стойк. «Он будет первым драконом, похороненным по викингскому обряду».
«Откуда ты знаешь, что он умер?» — раздраженно спросил Экинг.
Стойк удивленно заморгал. «Ну, как откуда? Все признаки налицо. Сердце не бьется, дыхания нет, тело холодное, как камень. Совершенно ясно, он мертв».
«Нет. Право, папа!» — воскликнул Экинг, едва сдерживая злость. «Ну неужели ты ничего не знаешь о драконах? Он, наверное, впал в сонную кому, а это хороший признак, значит, он выздоравливает».
«Ох, клянусь, усами Тора!» — засуетился Стойк. «Похороны начались полчаса назад».
«Надо их немедленно остановить!» — завопил Экинг. «Драконы слабо огнеупорны, они сожгут его заживо!»
С удивительной энергией, учитывая обстоятельства, Экинг вскочил с постели, выбежал из комнаты, а потом и из дома. За ним по пятам мчались рыбьенок с жуть-здоровой. На берегу хулиганской гавани торжественная церемония викингских воинских похорон подходила к концу. Зрелище удивительное, но у Экинга не было настроения любоваться. Небо усеивали звезды, безмятежное море блестело, как стекло. На скалах в полном молчании выстроились племена лохматых хулиганов и безжалостных остолопов, и каждый держал в руке горящий факел. Пришел даже сморкало. Он старался напустить на себя торжественный вид. В знак уважения снял с головы шлем и то и дело приглаживал гладко причесанные волосы.
«Туда ему и дорога, головастик с крылышками!» — тихо шепнул он писью духу тугодума, и тот угодливо хихикнул.
«Так ему и надо за то, что нарушил закон!» — фыркнула гневица, взглянув на слизняка, который ковырял носу, сидя на плече у письи духа.
На воду спустили точную копию ладьи викингов. Ветерок тихо погнал ее прочь от острова Олух, по лунной дорожке мимо голых остовов, сгоревших флотов Стойка Обширного и Магадона Остолопа. На палубе ладьи Икинг с трудом различил маленькое тельце без зубика. Возле него стоял Стойков щит, пронзенный длинным драконовым зубом, точно гигантским вражеским мечом. Плевака крикливый протрубил в рог траурный сигнал. Он уже полностью оправился после недавнего внезапного полета.
Трум!
26 отборных лучников Стойка, стоявших в почетном карауле вдоль правого берега гавани, медленно подняли луки. Каждый из них вложил в лук зажженную стрелу.
«Нет!»
— во все горло завопил Икинг самым громким голосом, на какой был способен, но уже было поздно. Пылающие стрелы изящно взмыли воздух, опустились на кораблик и подожгли его. Кое-кто в толпе поднял глаза, чтобы посмотреть, кто это осмелился нарушить ход церемонии. «Икинг!» — радостно закричал бандюк-остолоп, первым узнавший фигурку на горизонте. По толпе прокатился удивленный ропот. Все шептали друг другу «Икинг?» Повторяли его имя все громче и громче, приветствовали радостными криками. Сморкала, челюсть отвисла. Он был совсем не рад видеть Икинга живым и здоровым. Мордоворот еще мог примириться с Икингом как с мертвым героем, но появление живого героя Икинга его сильно разочаровало. А Икинг смотрел на горящий кораблик, и по лицу его катились слезы. Ладья накренилась, и Стойков щит с драконьим зубом упал в воду. И когда последний обломок кораблика приготовился исчезнуть под волнами, погибнуть под натиском огня и воды, пламя взметнулось в воздух футов на 20. И из этого пламени, расправив крылья, как птица Феникс, волоча за собой огненный хвост, словно комета, выпорхнул, кто бы вы думали, Беззубик. Он воспарил высоко-высоко к самым звездам, оставляя за собой яркий огненный свет. А потом стал пикировать, все ниже и ниже, к морю. И последний миг снова взметнулся вверх под восторженные крики зрителей. Икинг все тревожился, не больно ли ему, но тот дракончик, наконец, пролетел прямо над его головой. И мальчик услышал победоносный клич Беззубика. Пусть Беззубик имел свои недостатки, но нельзя было не восхититься его артистическим дарованием. Обычно простые садовые драконы не особенно красивы в полете, но даже самый простой садовый дракон, объятый пламенем, является собой потрясающее зрелище. Беззубик, пылающий звездой, носился по черному небу, как живой фейерверк, выполняя головокружительные сальто, вычерчивая мертвые петли. Толпа мгновение назад, готовая оплакивать гибель, и Беззубик, и, возможно, Икинга, восторженно бесновалась и аплодировала дракончику, а тот порхал над головами, осыпая зрителей дождем искр. Наконец, пламя стало слишком жарким, и Беззубик нырнул в море, чтобы погасить. Но тут же выпорхнул обратно и взлетел на плечо Икинга. Оттуда он торжественно раскланялся в ответ на бурные аплодисменты, слегка испортив впечатление самодовольным кукареку.
Стоик Обширный призвал толпу к молчанию и в полный голос пророкотал праздничную речь.
«Хулиганы Остолопы! Грозы Марии, сыновья Торы и самые суровые повелители драконов! Имею честь представить вам нового воина племени лохматых хулиганов! Мой сын! Икинг незаменимый!»
Слова его эхом раскатились по окрестным холмам и были много раз повторены ликующей толпой. Ночной ветерок подхватил их, разнес по островам, и вскоре, казалось, весь мир стал повторять, каким незаменимым оказался в конце концов Икинг. Таков, друзья мои, таков самый трудный путь в герои. Эпилог автора, Икинга кровожадного Карасика III, последнего из великих героев-викингов. История на этом, само собой, не заканчивается. Все 19 мальчишек, много лет назад вместе со мной проходившие посвящение, были приняты в племена лохматых хулиганов и безжалостных остолопов за их героические деяния по истреблению сразу двух море-драконусов, гигантикусов, максимусов в один день. Битва у мыса Мертвая Голова вошла в легенды викингов и будет передаваться скальдами из уст в уста, покуда на земле существуют скальды, способные петь. Но в наши дни скальдов осталось совсем мало. Более того, никто с тех пор не видел море-драконуса, гигантикуса, максимуса, и люди потихоньку перестают верить в то, что подобные великаны существовали на свете. Ученые написали много статей, утверждая, что существо такой величины не способно поддерживать свой собственный вес. А все драконы, которые могли бы подтвердить мои слова, уползли обратно в море, туда, где человек их не достанет. И поскольку героизм нынче не в моде, никто не верит герою вроде меня на слово. Но с драконами нужно держать ухо востро, уж я-то их знаю. Может быть, они просто затаились и спят в черных океанских глубинах. Бесчисленные сонмища драконов оцепенели в сонной коме, и неведомые рыбы плавают среди их хвостов, прячутся под когтями и мечут икру в драконьих ушах. И, может быть, когда-нибудь пробьет час, когда герой снова понадобится. Может быть, когда-нибудь пробьет час возвращения драконов. И когда это время придет, людям понадобится знание о том, как приручить драконов и как воевать с ними. Надеюсь, эта книга поможет славным героям будущего больше, чем когда-то мне помогла некая книжечка с таким же названием. Легко забыть, что на свете существуют такие чудовища. Я сам иногда про них забываю, но тогда я поднимаю глаза, и сейчас я как раз их поднял, и представляю себе большой щит, покрытый толстой коркой, ярких, как самоцветы раковины кораллов, и гигантский зуб, торчащий посередине этого щита. Я протягиваю руку и трогаю край этого зуба. Он до сих пор, по прошествии многих лет, остер, как бритва, и при неосторожном касании пальцами страницы этой книги могут окраситься кровью. Я склоняю голову, не слишком близко к зубу, и отчетливо слышу далекое, едва различимое пение. Раньше я своим дыханием море поджигал, всех сильнее и храбрее я себя считал. Пойте чаще, пойте громче, но спасенья нет. Самый страшный из драконов съест во сна обед. Обед до сих пор поет. Прощальное письмо профессору Дряблингу. Остров Олух. Темные века. Дорогой профессор Дряблинг, хочу вам сообщить, что я очень недоволен вашей книгой «Как приручить дракона». Вы сами-то пробовали орать на гигантского морского дракона? Приезжайте на Олух, я вам расскажу. Не так, чтоб искренне ваш, Стоик Обширный. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.